Мудрость – это когда много мыслей и мало слов. Если наоборот, это называется философия. Семнадцатое мая 2014 года, 18 часов 26 минут по Торонтскому времени и в эфире 400-й подкаст от Канского Лося и компании. Круг замкнулся. Добро пожаловать в 400-й подкаст от Канского Лося и компании. А сегодня у нас специальный подкаст со специальным гостем.
Только сегодня в этот подкаст приходит качественный звук.
Да, все его знают. Прошу любить и жаловать. Женя?
Да здесь, я здесь. Ну, как-то вы тут туго представляете. Надо как дифирамбы, надо песни петь, барабаны.
Я прокручиваю.
Что это?
У меня на коленях только лаптоп, поэтому я боюсь барабанить.
А ты как на пианино?
У тебя же там гараж-бэнд, так что можешь сыграть дифирамбы.
Да. Ты не был в этом подкасте очень долгое время.
Я бы сказал, никогда.
Да.
Разве?
Бесконечность, это много.
По-моему, ты приходил.
Нет.
Либо это было так давно, либо у тебя ложные воспоминания или надежды.
А мне кажется, это был где-то подкаст один или два. Нет.
Ну, мне казалось, что ты приходил один или два раза.
Ну, все могло быть.
Присоединялся.
И пьян. Но я каким-то образом к этому подкасту, конечно, причастен, как мы с тобой знаем.
Если меня можно назвать мамой этого подкаста, то его можно без сомнения назвать папой.
О-оу.
Да,
интересная ассоциация возникает сразу.
Если... У кого что? У кого с чем проблемы? Вот, честное слово.
У меня нет проблем.
Это уже по истории уже... Ну, неважно. Да, если кто не знает... Я думаю, этот подкаст будет более такой о прошлом, чем о, я не знаю, о настоящем. Если кто не знает, то фактически, да, Женя положил начало этого подкаста, и потом другой Женя продолжил. Заведно.
Передал эстафетную палочку. Продолжаю.
Да. Ну, кто не знал, подкаст Канского Лося был придуман, имя было придумано Ампутуном. Или Жень. Я не знаю, как тебя называть даже.
Все узнают ему.
Как хотите, так и называйте. Я тут пока сижу в сторонке, слушаю. Как плохо начнете называть, сами почувствуете.
Ты, главное, без предупреждения не уходи.
А то у нас запись отвалится. Да?
А кто вам сказал, что я уйду? Это вы у меня уйдете.
Ну, тогда замечательно. Да, я помню, Женя еще приходил ко мне в гости, такой, да, там вот есть подкаст, я такой, чего? Что такое подкаст? Вот, и потом Женя начал записываться, вот, и да, вот к нам пришел человек, который побудил Женю на запись.
Вот кто во всем виноват.
Ну, а да,
поскольку я тут приходящий генерал, я вашего подкаста никогда не слушал. Из-за того, что длинно вы говорили. Вы до сих пор часами там заседаете, да?
Да.
Не, мы на самом деле мы улучшаемся, мы поставили себе рамки не больше 3 часов.
Ну, вообще, мне, конечно, грех теперь вас ругать. Когда я вас вначале удивлялся, как можно 2 часа трындеть, у нас тогда радио Ти был 40 минут. С тех пор он тоже за 2 часа перешагнул.
Мы подняли потолок, да, подкастинга.
У нас один из подкастов был 5 копейками часов.
Да, у нас было некоторое время, что мы, ну, у нас не было такого ограничения, мы вообще не думали, мы просто болтали.
А потом Женя нашел работу.
Да.
Случилось.
Вот подлец. Нашел работу. Вот, потом начали немножко ограничиваться. Ну и некоторые у нас как бы люди делятся на два лагеря. Некоторым нравится, что надо как бы подольше, а другим...
Некоторым нравятся аудиокниги, mm-hmm. некоторым нравятся...
Анекдоты.
Вот так вот. Так что мы как бы где-то посерединке... Мы заценили самые длинные и самые короткие подкасты и решили где-то 3 часа.
Да. Плюс-минус.
Как... Зато вы можете перепись населения устроить. То есть самые большие бездельники именно вас слушают.
Ну, спасибо. Не, у нас есть пара талантливых людей в подкасте.
Ведущие.
И нет, слушатели, я имею в виду. Вот. Не, на самом деле не так плохо, потому что я слушаю один подкаст, вот, и там 2-2,5 часа где-то так. И иногда хорошо, в особенности, если по американским меркам ты путешествуешь на работу, там, допустим, час туда, час обратно, то, в принципе, длинные подкасты делают поездку более комфортной. Ну, есть подкаст, конечно, хороший, тебе нравится. Вот. Поэтому по этой самой причине я, кстати, начал слушать аудиокниги, потому что одно время, когда я много ездил в Торонто, то как-то...
Ну да, как выехал, там как раз я сам полкниги прослушал, да?
Нет.
Полкниги прочитал по дороге.
Вы вообще понимали, мужики, что приглашая меня, вам это так просто с рук не сойдет?
Нет, мы тебя еще раз пригласим, не переживай.
Не-не-не, я вот к чему клоню. Тут, ты понимаешь, понимаете ли вы, ребята, что у меня везде разведка? И даже то, что я не слышу, и даже то, что я не читаю, мне доносят через духовку. Открывая духовку, там говорят, что ты там канадский лось, ты какая-то у них фигура монументально-мифическая. Как вы до жизни такой дошли?
Ну как, пиариться-то надо.
Мы
пытаемся поднимать.
Закон курятника. Хлюсь зад тех, кто выше. Гать на тех, кто ниже. Вот мы пока клевать пытаемся.
Да. Не знаю. Как-то пошло-поехало.
Да, это само собой как-то образовалось. Совершенно случайно. Со временем вы...
Я думаю, Ваня здесь самый квалифицированный человек, который может объяснить сложившуюся ситуацию. Ваня!
Не помню ничего.
Помутнение сознания.
Резкое помутнение сознания.
Ну, погодите, 400-й выпуск, да, у вас? Угу. То есть 400, если умножить на число часов, которые вы трендели, и количество байт, которые вы потратили всего народонаселению, это страшная цифра получится. У нас обычно, у меня в других подкастах, принято какие-то подарки людям дарить за то, что они, значит, вас терпели так долго. Как у вас эти? Подарки заготовили?
Подарки, да, у нас конкурс, но почему-то люди не шевелятся, что, если честно, наводит на какое-то своеобразное...
Мрачное настроение.
Да.
Можно все три подарка всем трем оставшимся слушателям раздать, да и все.
Мы устраиваем периодические конкурсы, но как-то не знаю...
Там высылаем всякие футболки, всякие штучки и так далее. Специальные заказы даже были, которых мы упоминать не будем.
Да, который, к сожалению, походу потерялся. Я не знаю, если он потерялся на канадской почте, что хорошо, что не я отправлял. Вот, или он потерялся уже там.
Он потерялся в канадской RSMP.
Да. До сих пор пытаются выяснить, откуда это пришло и куда это пошло. Да? Глобальный терроризм. Да, спецподарок. Но потом пришлось еще раз подарок высылать, но уже через Америку.
О!
Почему-то через американскую почту доходит через 2-3 недели ровно. То есть, по сравнению с канадской почтой, скорость неимоверная. Потому что канадская почта 6 недель, 7 недель, может 2 месяца. Я не понимаю территориальную разницу. Ну какая разница?
Америку боятся.
Так это культурная разница.
Кто боится Канаду, так разобраться?
В Америке клиент всегда прав. А в Канаде... ну что, пойдем, что ли, курнем там за... А потом будем работать, может.
Делаем. Но я всегда готов к тебе приехать с бутылкой чего-нибудь хорошего, так что
Вот, если ты же думаешь, что я тебя сейчас позову, то ты таки сильно ошибаешься.
Да, не, я просто...
Будь готов и дальше.
Будь готов, всегда готов.
Ну, вообще, разговор о том, что почему из Канады не доходит, а из Америки доходит, он просто смешон. Ну, ответ кроется в первом слове этого вопроса. Да потому что Канада. Господи.
Blame Canada.
Слушай, а почему у тебя такая нелюбовь к Канаде?
Почему не любовь? Это отношение как к младшему, немножко ущербному брату. Головой стукнутому чуток, но все равно свой.
Да, если сравнивать со странами третьего мира, типа России, то, конечно, да, лучше Канада. Но если сравнивать с нормальными странами, типа Америки, то канадский сервер оставляет желать лучшего во многих делах.
А чем, кстати, раз ты уже начал эту тему, почему ущербный младший брат?
Дружок, ты какой-нибудь из сериалов канадских пытался смотреть?
Нет.
А вот ты попробуй, тебе сразу ответы станут все на места твоих вопросов.
А, элементарно.
Элементарно?
Да, с китаянкой вместо Ватсона.
А это канадский?
Yes.
Наверное, что-то объясняет все-таки.
И Холмс у них там.
Ну, в конце концов, у нас в 10 раз меньше народонаселения.
Зато у нас бекон лучше.
Точно. Вот Виктор правильную инициативу взял. Надо защищать Канаду. А у нас бесплатное медицинское страхование. А у вас?
У нас тоже такой президент. Что хочет, как у вас сделать.
Ну, и как впечатление насчет этого? Я просто очень много слышал, как бы люди говорят, что Обама Кер. Ну, как-то...
Обама cares about everybody.
Ну, смотри, такая проблема, я наблюдаю за собой. Я пожил в 3 странах. И в каждую страну, в которую приезжаю, через какое-то время, могу сказать, просрали эту страну. Вот теперь у меня такое же впечатление про Америку. Говоря и про Обама Кер, и про все остальное безобразие, что наблюдаю вокруг себя.
В Канаду.
Приезжай. Ну, добить и Канаду, ладно уж. Я на Марс собираюсь. Посмотрим, смогу ли я против Марса.
А, этот, SpaceX, что ли?
Обязательно. Место застолбил, готовлю, все, миграция. 3-я миграция.
Ты серьезно?
Прикалывается.
Троллит.
Не, я думал подавать, ну как бы, знаешь.
Отобрали уже все, закрыли все.
Когда оно начиналось, я так подумал, потом подумал, меня, наверное, не возьмут. Чересчур такой.
Марс как колония, надо туда всяких высылать, товарищей.
Ну вот.
Будет потом как Австралия. Да.
Я подумал, они туда достаточно китаянок не пошлю, чтобы мы там плодились.
Плодились, так это в один конец билет.
Ну да.
А можно чуть-чуть, не совсем в тему, но чуть-чуть так как бы в параллель, я не знаю. Вопрос такой. Раз тут пришел уже подкаст, я просто не могу, мне надо спросить. Dirty Harry, да? Я должен знать. Скажи за всех, почему Дима к нам не хочет в подкаст приходить? Мы его так ждали и приглашали, и троллили его подкаст, и писали всякие фейковые комментарии, и все. И народ вовсю там жаждал, а вот Дима никак. Нет и нет.
Это вас не ко мне, это вас к нему спросить надо, откуда же я знаю.
Я так подумал, ты ближе.
Меня позвал, долго я вламывался.
Нет.
17 секунд.
Такое впечатление, что кто-то ждал приглашения в этот подкаст.
Ну вот, не надо головокружения от успехов, это прямое.
Не, ну все-таки почетный гость, в конце концов. Наша аудиенция тебя знает, так что...
Ваши пациенты в курсе.
Да.
Так. Традиционно мы вообще говорим, что у нас на неделе происходит, рассказываем всякие байки за неделю. Но, к сожалению, пару дней назад мы уже записали один подкаст. Вот, поэтому фактически остался только ты. Не знаем, что у тебя произошло за неделю. Есть какие-нибудь байки, истории забавные?
Это просто какой-то антипаттерн, если ты понимаешь, о чем я говорю.
Для этого достаточно слушать еженедельный подкаст о Тумплутуне.
Я писал в свое время такую памятку, много лет назад уже, начинающему подкастеру. Там было одно из правил. Не надо начинать подкаст с того, что говоришь, я не знаю, о чем сегодня рассказывать. Ты как раз нарушил. Нарушил золотое правило. Так что смотри, я записал, птичку поставил.
Под расстрел?
Страйк ван.
А какого характера у вас разговор? Если вы понимаете, я пришел абсолютно не готовый и вообще понятия не имею, чего вы от меня хотите. Вы о чем вообще говорите тут?
Не беспокойся, мы здесь все такие. Мы не знаем.
У нас в основном подкаст обычно проходит, по большому счету, это импровизация. Но у нас есть как бы маленькие подрубрики. Мы начинаем обычно с того, что веселые байки, что произошло на неделе, там расскажем что-то веселое, что мы увидели, услышали, или грустного. Почастую там расскажем, что там, допустим, поход к доктору, там свои впечатления и тому подобное. Потом мы прочитаем комментарии. Обсудим, у нас своя рубрика «Обсудить», нам послушатели обычно предлагают там, что они хотели бы обсудить, вот, и переходим потом к новостям или к темам, которые мы хотели просто обсудить.
Понятно, хотя и импровизация, но готовитесь.
Обязательно?
Не, ну общий-то как бы...
Общий гарпкас есть.
Да.
Ну, молодцы, потому что было на это нарушение второго правила почти. О том, что всякая импровизация должна быть подготовлена. Вижу, прохиляли.
Надо тебе чаще приходить. Чувствую, веселье будет. Ну так, мысли, истории? Может, чем-то расскажешь такое?
Вот надо новое правило написать. Не приставайте к гостю, расскажи чего-нибудь. Скукарекай да спой. Да я не знаю, что в рамочках вашего подкаста не такого знаю, уж интересного.
Погони на Канаду, там Израиль, евреев, чем такое. Здесь популярно, походу.
Хорошо, а евреи опять-таки виноваты?
Не приставай.
Да, Женю нас во всем виноват.
Мы любим здесь немножко потроллить, там всякие стереотипы и тому подобное.
Да, если честно, мне иногда хочется вот просто действительно разработать персонаж, вот, и реально просто вот в него включаться и вести вот такой вот от этого персонажа подкаст. Ну, это, конечно, уже я эту тематику уже оббивал, я не знаю, последние, наверное, года два.
Не, полтора.
Не, ну да, это. Да, полтора?
Да, где-то полтора.
Вот, но, к сожалению, если у меня хватит сил на такое, то это будет уже не на русском языке. Потому что, я не знаю, я, кстати, одна из тем, которые я хотел спросить. У нас, по-моему, в прошлом мы к этому подкасту тоже написали по поводу того, что Стрельников переехал, то, что он называет, в сейф-хаус, да, типа. И все такое. Поэтому... Вопрос назревает будущее Russian подкастинга. Вот. У тебя есть мысли?
Не знаю, о чем вы говорите, но ехать надо. А что такое за будущее? Про русский подкастинг я где-то говорил, что он как Бразилия, у него всегда есть светлое будущее. О каком еще будущем, собственно? У меня нет слов. Ну, то есть, ну, тусовка есть, тусовка была, а тусовка... Какая есть, такая есть. Я иногда краем лепестка застаю ваши местные разборки арподовские. Ко мне приходят люди, видимо, по старой памяти пожаловаться. Сегодня один чувак написал письмо, что его там забанили, он не может до правды добиться. Почему ко мне, я не знаю. Ну, авторитет. Ну, я его послал, ну, не послал, а послал на арпод. Говорю, иди там разбирайся, я-то при чем? Кого эта тусовка? Реальная тусовка кого-то волнует?
Ну, если честно, меня не очень. Меня мало чего волнует.
Подкасты, которые, ну, раньше, может, когда-то, там, сколько, 8-7 лет назад, когда это была площадка, когда подкасты все были там. Я даже не знаю сейчас, какие подкасты там. Я там чисто по инерции. Радио Ти там нет вообще уже несколько лет. И как-то это ни на что не влияет. Да я и на своих слушателей смотрю. По-моему, 3% сейчас приходят с AirPod.
А остальные?
Ну, с других мест. С собственного сайта подкаста. По ссылке с Твиттера, там еще откуда-то. Но не с AirPod. Ну, собственно, это не его беда и не его вина. Это просто так, так карты легли. Но если не развивать, не следить, не растить их, холить, то так и получается с любым проектом.
То бишь, ты хочешь сказать, что потому что он не улучшал AirPod и не как бы развивал его, он, само собой люди просто расползлись по своим веб-сайтам или другим.
Да, идея агрегатора всех подкастов на русском языке, она перестала быть актуальной 5 назад. Ну, собственно, это продукт, который пережил себя и живет, ну, как зомби. И ходит. Ходит, разговаривает на вид, но скорее мертв, чем жив.
Угу. Все. И, ну, на самом деле, подожди, это агрегатор подкастов, это своеобразно еще и хостинг получается.
Да хостинг это мелочь. Идея-то была не в том, что это был хостинг. Хостингов как собак нерезанных. Бери, не хочу. 21 век на дворе. Можно хостинг собрать на... Вот если бы мы с вами еще 5 подкастов захотели собрать вместе хостинг, мы смогли бы долларов, наверное, за 10 в месяц на всех собрать. Ну и большая проблема. Не в хостинге дело. Это было место пересечения, место тусовки, место, где фидбэк получал. Говоря по-русски, комментарии были интересны. Сейчас, когда я выкладываю подкаст на AirPod, опять же, по привычке, я комментарии отключаю.
Хм.
Интересно.
Хороший подход. А вообще...
Это правильно, когда есть свой центральный сайт подкаста, чтобы комментарии собирались там.
Да дело не в том, что я загоняю аудиторию. Мне это абсолютно... Это же не коммерческий проект. Откуда они приходят, мне разницы нет. Но когда 3% делают 90% гадостей и противного шума, ну, меня не интересует такая аудитория.
Значит, у вас охрененная аудитория, это я точно понял.
Нет, у нас веселая аудитория.
Я об этом так и подумал. Окей. Okay. Кстати, говоря о коммерческой основе, вот скажу, поскольку у тебя один из самых популярных подкастов, вот как дела обстоят с монетизацией? Мы эти кости очень...
Человек сказал, хобби.
Я понял по хобби. Но мне интересует, если мысли проплывали, были анализированы, сделаны выводы, и соответственно, или не это было анализа...
Нет никаких проблем с монетизацией. Ну, у меня 2 подкаста, в котором я участвую. Угу. И в Радио Ти с монетизацией приносят больше, чем успеваем забрать. Если этим занимаешься, но у нас сейчас рекламируется Digital Ocean. Первая реклама этого, я не знаю, в курсе ли вы, кто это такие, на русском языке вообще. И они с нами навсегда. Ну, то есть на очень долго. Пока не были они, были другие. В общем, для рекламы, ну, стоят рекламодатели в очереди.
Угу.
Мы просто не можем давать больше, чем 2 рекламодателя на 2 часа подкаста. Такое внутреннее соглашение, будет перебор. Но и 2, собственно, с головы хватило бы, если бы эти деньги были нам важны.
То есть можно.
Ну, если есть подкаст, у которого 100 тысяч аудиторий и больше, то рекламодатели будут стоять в очередь, да?
Отлично. Есть в какую сторону работать? Все, вперед.
Угу.
Это я вам двоим говорю.
Да я понял.
Ну все, я пошел.
Все, вперед и пошел.
Если вы рассчитываете стать миллионерами с этого дела, то вам лучше поискать какое-то другое занятие. То есть денег на этом можно какое-то количество собрать, но это недостаточно ни для чего.
Ну что ж, придется мне возвращаться в GM тогда. В понедельник возвращаюсь.
Да.
Ну а что?
Не, просто, просто интересно. Для нас это как бы хобби, по-любому. Болтаем о своей неделе, ведем дневник, и ну, людям нравится, поэтому как бы радует душу все-таки то, что...
Неправда, я дневник веду на своем сайте.
У нас это тоже хобби, но у нас особая концепция рекламная. Мы всем рекламодателям говорим, чуваки, мы тут хобби занимаемся, нас деньги не то чтобы особо интересуют, но лишь бы на поддержание мощностей, просто нам необходимо там 10 серверов, чтобы это раздавать. Ну, в общем, свои сложности от размера есть. Угу. Хотите, приходите, но мы вам не обещаем, что именно мы про вас скажем. То есть упомянуть гарантируем, но можем и обгадить, а можем и похвалить, в зависимости от того, чего мы думаем о вашем продукте. И вот такая концепция странная, но она работает.
Ну, не сюрприз.
Да.
В половине случаев мы их где-то ругаем, да, рекламодателей. Или удивляемся. Тогда их вызываем прямо в студию и говорим, так, что это вы за лампочки придумали? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. С этого места поподробнее, что это за бред такой? И вот они, бэк, и что-то пытаются объяснить. Получается интересно, получается шоу. Несмотря на то, что и реклама как-то к этому примешана. В общем, надо к этому творчески с умом подходить.
Ну, это все-таки русские рекламодатели, да?
Ну, вот самый новый, он совсем не русский. Просто он захотел на русский рынок выйти, вот он пришел к нам. Потому что кому ему еще приходить?
Стрельникову!
Да старый овощ, кроме своей дальней задачи, ничего не рассказывает.
Момент подложился, надо. Вот.
Вообще, за Стрельником, я понимаю, он у вас тоже фигура легендарная. Я слежу еще меньше, чем за вашим творчеством, чуваки. Так что не знаю, как даже этот разговор поддержать. Ну да, или ну нет. Вот так okay. скажи.
Окей. Английский язык — это на самом деле такой классный. Там есть совершенно замечательное слово. Окей.
Окей.
Оно ничего не знает. Это мне нравится. Я обожаю английский из-за этого. Настолько можно сказать, и причем при этом ничего не сказать. Обожаю его.
Так, ну что, давайте перейдем к комментариям.
Ну там подорвал немножко тему.
Да, я большое спасибо отдельное Ване. Он тем, поэтому мы сейчас будем Женю бомбить. Так, ты готов? Потому что сейчас тебя будем спрашивать неказистые вопросы. Отношение к родине после долгого проживания в Америке или Канаде, в зависимости, где ты жил.
Или в Израиле.
Да.
Ага. Ну, на самом деле, как бы хотел спросить, вот этот взгляд... Взгляд на ту страну, из которой ты приехал, после того, как ты прожил... Существенное количество времени.
Да. Ваня думает обратно вернуться.
Нет, я не думаю. Но просто интересно, вот этот взгляд, как бы, я думаю, что ты уже рассказывал много раз, но просто вот интересно выслушать мнение. Вот многие люди смотрят на это дело и так, там в России, наша страна, еще замечаешь, что многие люди, которые здесь прожили хорошее количество своей жизни, они как бы все равно еще считают, там, допустим, Россию, там, или откуда они приехали, своей страной.
Ну, без этого никак, потому что не знаю, как вы, я в той стране вырос, выучился, женился, ребенка родил. Я там много жил, долго жил и разные повидал. Но чем дальше, тем от отношения становятся менее любопытственные. То есть, чем больше гляжу, тем грустнее становится, а чем грустнее становится, тем меньше хочется глядеть. Вот примерно так я на это смотрю. И не связано с тем, что живу в другой стране. Я, живя и в Израиле, и живя там же в России, примерно так же думал, я практически уверен. Ну, грусть от событий, происходящих дома. Грусть.
А у тебя есть какое-нибудь политическое
обоснование?
Позиция? Нет, ну, позиция.
позиция. Позиция у меня такая. Я в гости ходил где-то, наверное, пару лет назад в один подкаст, и там попал на либерала. Такого либерала, вот как, не знаю, слушаете ли вы русские станции, как на «Эхо Москвы» бывает. Я сам не либерал. Я вполне консервативный товарищ. Правой такой американской ориентации. И у меня... Не зря же у меня револьвер на Хаммере. Как такой человек может быть либералом и демократом?
Я, кстати, хочу отметить, я за оружие.
А у вас разве можно в Канаде?
Нет, но я в Америку езжу за оружием.
И запомните, дети, оружие людей не убивает. Убивают другие люди.
Так вот, там у нас был разговор. Он пытался мне объяснить, что народ встает с колен, вот, либеральный. Это как раз было 2 года назад, самое событие. И поспорил со мной на бутылку коньяка, так, зараза, до сих пор и не отдал. О том, что, значит, через год там все будет вау. Я ему говорил, ничего не будет, ни через год, ни через два будет то же самое. И кто из нас прав? Даже я оказался менее прав, чем я надеялся. Стало еще хуже, чем было 2 года назад.
Ну, вот здесь вот я должен отметить один момент в определении. Что подразумевалось под фактором вау? Потому что если то, что стало...
Либеральный, я же тебе говорю, либеральный чувак. Понимаешь, что такое вау у либерального чувака? Это всех казнокрадов пересажать, все имущество раздать народу, и все будем ездить на Гавайи, отдыхать всей страной одним самолетом.
Не, на Гавайи не согласен, чушь собачья. Там на Кубу было бы неплохо.
На Кубе все дешевле.
Да?
И девочки.
За $5 готовы на все.
Это мы 15.
Знаем. Подожди. Ну, возвращаясь на секунду к политической теме, то есть, как бы так более тактично подойти, чтобы было уж совсем не в лоб. Ну, ты за Путина?
И вот на этом месте я мог бы микрофон отключить или кинуть тебе его в голову. Как такой вопрос можно задавать? Или это попытка унизить собеседника?
Нет, мне просто интересно, как бы твои вот мысли, я тебя хочу прямо вот в тему внутрь посадить, чтобы...
Мои
ты...
мысли такие, что Путин абсолютно полностью соответствует обстановке. И от этого мне становится еще грустнее.
Интересно.
Если честно, я чем больше... Мы одно время пару подкастов обсуждали.
Ты опять лезешь в те дебри.
Да, подожди.
Те дебри, за которые тебя потом будут слушатели.
Я знаю.
Уберите политику.
Евреи, подкаста. Евреи, это евреи, Украины. Я знаю, ну подожди. Вот, да, так вот, скажем так, кухонная политика бабусек, грубо говоря. Но вот после того, как мне высказали в комментариях все и, значит, показали, где мое место, я что-то начал об этом думать и почему-то, как ни странно, начал приходить к той же самой идее. Как бы, причем, справедливости ради, я не особо политически активный человек. То есть, ну, там новости тут почитал, там что-то посмотрел. Вот, и у меня началось... То есть, если страна целиком, там, больше 70 или там 90% уже поддерживают Путина, то есть, если действительно так вот народ вообще поддерживает, то в принципе...
А ты уверен, что это не фальсифицировано?
Ну, я тебе просто говорю, что, допустим, возьмем, как за... Есть, дано, оно есть. То, в принципе... А может быть, это и надо. Может быть, вот его и ждут. Вот, может быть, знаешь...
Ну, в принципе,
ВВ, да.
Второе прошествие Путина.
Да, и вот что-то, я не знаю, Женя так сказал.
Так оно и надо нам. Это старая интеллигентская позиция самобичевания. Чем хуже, тем лучше. И вот мы этого заслужили. Но, к сожалению, я не вижу никакой более разумной позиции, которую можно занять. Но это действительно то, что заслужили. Вот это и получили. По-моему, это абсолютно адекватно. И любимое... Я часто тоже слышу любимый довод на либеральных всяких СМИ о том, что телевизор идиотит народ и все прочее. Да нельзя телевизором народ изидиотить, если он до этого не был идиотским.
Ну, вот с этим я с тобой не соглашусь, кстати.
Но...
Так не соглашайся, точку зрения.
Возможно, это... Снимая шляпу и все остальное, да, по молодости, по незнанию, по идиотству, но поскольку большинство народа хавает то, что...
СМИ говорят?
Да, СМИ говорят, то, в принципе, и у людей получается... создается мировидение вот именно, как говорится, из телевизора. Вот. Поэтому, естественно, если показывать постоянно, например, как в Детройте постоянно грабят и убивают, грабят и убивают, грабят. А я, например, вот сколько вечерами там с другом ходил, да, вот сколько мы уже второй раз в дупль пьяные ходили, бродили, и ничего, и хорошо, и тихо, спокойно, никому нету. В смысле...
Ну, не грабят и не убивают.
Да, бандюк с пистолетом.
Ну, по крайней мере, ты добрался. А как насчет этого инцидента на автобусе?
Пьяные канадцы. Пьяные канадцы.
А, это канадцы были.
Главное, про пиво ничего не говори, и все будет нормально. Канадское пиво, я имею в виду. И хоккей. Не наезжай, и все будет отлично.
Да, я помню, один раз наехал на хоккей. Парень, но...
Но... Как народ заслуживает власти, как мы только что выяснили, которую имеет, точно так же он заслуживает того же телевизора, в который он пристально смотрит. И это не связь, они из-за телевизора такие. Нет, это телевизор такой, потому что они сами такие.
Хочешь сказать, что такие новости делают, потому что люди этого хотят?
Да.
Именно так. Только так и есть. И вовсе их не пропагандируют. Им говорят то, что они хотят слышать. Вот они это и слушают. И если им говорить чего другое, причем этого чего другого в интернетах завались, так они же не хотят этого читать. Они 90% или там 80% ходят и смотрят вот свой телевизор любимый. Не просто так, не потому что технически проще. Ерунда это на полном масле.
Круто. Не знаю. Я после двух попоек с моим... либеральным коричневым другом, я понял... А, нет, еще пара разговоров с другим другом, уже не коричневым. Я просто понял, что вот у меня гуманитарный персонаж. Вот, то есть я не могу никак ни в ту, так и ни в другую сторону. У меня болит только народ, народ, народ. Но когда начинаешь действительно, если так подумать серьезно, то, не знаю... Короче говоря, плачьте обо мне, из-за меня.
А ну, знаешь, в чем еще проблема? Если посмотреть на вот так со стороны как бы человека, не привыкшего к российской реальности, на политику, то словишь себя на странную мысль. Словишь себя на мысль, что, конечно, местная власть, которая там есть, называет себя консервативной, она такая, не вызывает никакого сочувствия и никакой радости. Но когда смотришь на другую сторону, там же тоже еще те красавцы. Но там все, которые называют себя либералами, там половина популисты, половина социалисты, третья половина не понимает вообще, что она несет. Тут тоже такая компания весьма странно пестрая. Так что выбирая между плохими и очень плохими, или плохими и настолько плохим, но чуть похуже, чем очень плохое, тоже проблемы. Просто я... Мне бы по своей республиканской позиции стоило быть за консервативную часть. Но она тоже... Ну, что это за часть такая? Ворюга на ворюге сидит, ворюга подгоняет. И странные мотивации, и странные действия, и непонятно, что творится. А другая часть, ну, это практически все взять и поделить. Нам должны сделать красиво. Вот эта либеральная позиция, почему нам не сделать до сих пор? Работать надо, и будет красиво.
Видимо, почему-то...
Не-не-не, работать не надо. Нет.
Почему-то я до буквально 5 секунд назад считал себя либералом. Причем полным либералом. Но сейчас уже почему-то мне так не кажется. Я не считаю поделить и раздать. Это чушь собачья.
Как? А бесплатная медицина? Это от кого она бесплатная? От кого у нас в Америке будет бесплатная медицина? Я тебе скажу, от кого? От меня. Это с меня возьмут и оборванцам отдадут. Я не против того, чтобы оборванцам помогать, которым действительно нужна помощь. Но помогать бездельникам и лоботрясам мне как-то не особо хочется.
Стоп. Ты наступил на больную мозоль. Смотри, вот аргумент. Понимаешь, я с тобой соглашусь, в принципе... Я с тобой в принципе соглашусь, но Медицина это вот минимальная вещь, которую в современном обществе, по идее, каждый человек должен иметь.
Подожди. Что значит должен иметь? Должен иметь это разговоры в пользу бедных либералов. Откуда этот должен иметь возьмется? Это стоит денег.
Да.
Откуда эти деньги брать?
От тебя. От и меня.
То есть от меня они сейчас же берутся. Ты понимаешь, до того, как вот эта социальная медицина появилась, которая сделает и мою медицину, за которую я всю жизнь платил, она ее сделает хуже. Но теперь решили, мало того, что ты платишь за себя, дружок. Не. Теперь ты, дружок, плати за тех, кто сидит на пузе и не делает ничего, плюя в потолок. Это весьма странная концепция. То есть есть у нее, конечно, свои исключения. Для тех, кому ну, действительно нуждается. Но не 40 же миллионов человек, которые действительно нуждаются и не могут себе позволить. Не, что-то здесь не так, ребята.
Не, ну хорошо.
Пропорции как-то не сходятся.
Не, что? Сейчас я вам удал.
40 миллионов – это 10% страны.
Сейчас я вставлю.
Грубо говоря.
Вопрос на засыпку. Как, вот практический вопрос, как ты отсортируешь те, значит, кому действительно надо, а тех, которые вот, я не знаю.
Абьюзят систему.
Да, абьюзят систему. Как, то есть, как вот...
Использует систему.
Да, по-русски. Вот как вот это сделать практически? Или, ну, примерно, я не знаю, хотя бы идею, концепцию, философию.
То есть, ты меня спрашиваешь, как найти людей больных и немощных и отделить их от бездельников? Ну, это вопрос технический, который решается. Вопрос-то не в том, как их отделить. Это зряшный вопрос. Вопрос легкий, технически реализуемый, если есть такое желание. Проблема в том, что желания такого нет. Проблема в том, что идея каждому государству... Какое государство? Что за государство такое? Каждому оно должно предоставить минимум, который является минимальной зарплатой. Как, откуда государство возьмет минимальную зарплату? Минимальное медицинское образование. Откуда оно возьмет? Эта идея кажется мне дикой. Я жил в стране, где есть базовая медицина, не базовая, а хорошая, продвинутая медицина всем и каждому. Она Израиль называется. Причем страна очень достойная. Но сюрприз. Знаете, сколько я платил налога в Израиле? Да. На Израиле я платил 57% налога.
Да, как в Канаде.
Больше, чем в Канаде.
Больше, да. В Канаде только если ты зарабатываешь больше 50 тысяч...
В Канаде, я думаю, в районе 35-37% максимум.
Где-то так.
Нет, максимум выше. Максимум
до 50. Я говорю про меня. То, сколько я в этом году заплатил. Поэтому 50.
Да. Ну вот, в Америке налоги примерно при таком же, вот если посчитать там процентное, сколько я был в процентах от высоких, от низких оплат, то если при этом проценте, она будет раза в два ниже в Америке.
Да.
И при этом медицина в Америке совсем неплохая была. Но да, она не для всех и каждого, да, я понимаю. С другой стороны, всякий и каждый может пойти в бесплатную клинику, если уж он не заботился о том, чтобы работать и смочь купить себе медицинскую страховку, которая даже самая простая, вполне и вполне адекватна для 99% случаев.
А, кстати, в количественном измерении, если вот самые простые страховки брать для, скажем так, ну, работящих людей руками, которые там, я не знаю...
Получают минимальную зарплату, сколько?
Ну, minimal wage или те, кто там delivery truck или что-нибудь такое вводит.
Вот, которые delivery truck водят, они покрыты профсоюзами, как бык овцой, и у них страховки не хуже, чем в самых разухабистых местах дорогих, что тоже является каким-то странным перекосом. Но если брать какую-то HMO-страховку, такая чмо-страховка, которая вроде бы простая по сравнению с PPO, в ней ничего такого несовместимого с жизнью нет. Да, она действительно несколько ограниченная. Реально ты не можешь пойти к любому... Ну, у вас в Канаде-то поликлиники, по-моему, да, ходишь, кому скажут. И здесь-то идея видится странной тем, кто на нормальной страховке. Я могу пойти к кому угодно, когда угодно, и этот, кто угодно меня примет, и мою страховку примет. На страховке попроще нет, так нельзя. Тебя должен лечащий врач направить, ты идешь с направлением, куда пошлют, там, значит, какое-то время можешь подождать, у тебя выбора, собственно, нет. Либо туда, либо никуда. Ну, вот это, но... А обслужат тебя такие же врачи, такие же специалисты, такие же аппараты, все такое же.
А, теперь понятно. Становится интереснее.
И сколько примерно простые страховки для простых людей с низким доходом? Насколько они...
По деньгам сколько они стоят?
Да, ориентировочно.
Ну, как правило, простые люди... Я вообще не очень близок к простым людям, которые водят автомобили, хотя там грузовики, хотя они тоже неплохо зарабатывают. Но если пойти, вот когда был этот сайт покупок страховок открыт, Obamacare, они же не стали дешевле, чем были раньше. Нет, цены у них примерно такие же, какие были раньше. Там на семью можно выбрать страховку. 250-300 долларов в месяц, что-то вот такое. Я не особо вникал в эти, но вот примерно такой масштаб цифр. На свою я считал когда-то, не помню, давно это уже было, я не знаю, насколько это релевантно, получалось там около 5000 долларов в год. Это если бы я сам покупал себе такую страховку, но она какая-то была продвинутая. Там включала в себя все на свете и еще 33 бантика. Но это тоже до 5000, если поделить на 12, там 450 долларов в месяц.
В принципе, как страховка на машину.
Побольше, ну да, конечно. За машину вы же не требуете, чтобы вам дядя Сэм выплачивал страховку. А за здоровье кто-то обязан.
У нас в Канаде дешевые медицинские страховки и дорогие автомобильные, в Америке наоборот. Заботиться больше о себе, поэтому
Не, просто знаешь, как автомобильные страховки, они могут как бы, знаешь, автомобиль теоретически не обязательно, вот, а как бы здоровье.
А жизнь священна, ну, вот.
Так как же не обязательно, когда я знаю, как у вас, а у нас в деревне никуда нельзя ножками дойти.
Ну, у нас в Канаде...
Да, это единственное, что меня в Америке раздражает. Мне все нравится, вот кроме... Я, когда на старой работе работал, работали около такого классного городка Плимас в Мичигане. Город просто великолепный. Там заходишь, там так красиво, такие домики, такие ресторанчики, такие, все классно.
Но нет общественного транспорта.
Да. Вот. И, ну, не знаю, я
просто... Так его ж нет, не для того, чтобы тебя расстроить, а из-за того, что он просто никому 100 лет не нужен.
Ну.
Ну, или те, кому он нужен, они недостаточно весомы для того, чтобы сделать этот транспорт экономически оправданным.
Нет, я аргумент-то целиком понимаю, но как бы...
Сама ситуация просто расстраивает.
Да, вот я, например, сейчас на работу езжу на автобусе. Или с другом, или на автобусе. Вот. И мне вот как-то нравится не кататься везде. Вот куда нужно, не надо кататься на машине. Вот. То есть, чтобы машина была не обязательной частью жизни. Ну и вообще мне в последнее время просто нравится пешком ходить и так далее.
Вот. Это такая специфика. Это так сложилось. В маленьких городках, вот то, что называют деревней, там у всех есть машины, по машине на членов семьи. А в городах побольше есть общественный транспорт. А в Чикаго можно ездить общественным транспортом. Езжай, не хочу. Тут тебе поезд, тут тебе электричка, тут тебе и автобус.
Ну, в принципе. Да. Тяжелая ситуация. Я так хотел с пылу жара оттуда попытаться погонять, но не получится.
Да, чересчур хороший это аргумент поставлен.
Я не знаю, но опять же, я исхожу из гуманитарной личности, поэтому как же люди надо, люди. Неважно, какой ты, кривой, косой, полоумный, ты должен жить. Ну, меня просто удручает сама мысль, что если человек живет, то он должен быть полезный. Вот, то есть меня как-то удручает это.
Ну, есть два выхода. Либо он может быть полезным, либо он может быть бесполезным и сидеть на шее полезных. Третьего не бывает.
Вот меня это и удручает. Ну, понятно же, мы живем на земном глобусе Америки, поэтому ресурсы конечные. Соответственно,
Да, да, приходится все-таки мириться с реальностью.
Но все равно, по-любому, Жень, по идее, как бы, хорошо, даже если ты платишь Obamacare, вот, то все равно, если ты покупаешь там дополнительную какую-то супер-дупер страховку, то есть, ну, все равно у тебя будет лучший сервис. Не знаю,
Понял, так к чему. Так не делают. Obamacare не смешивается с другой. Либо у тебя есть другая страховка, как у меня есть другая страховка. И у всякого человека, который работает на нормальной работе, как правило, есть другая страховка. Либо у тебя есть страховка вот эта. Технически она не хуже. Практически из-за того, что она становится более массовой, это снизит общий уровень медицины. Потому что медицина просто будет не способна всем давать одинаково хороший сервис. В результате она снизит планку всех своих сервисов до какого-то экономического разумного уровня.
Ты думаешь, республиканцы могут повернуть это дело? Допустим, республиканцы выиграют выборы в 2016 году. Ты думаешь, они смогут это дело развернуть?
Не сомневаюсь ни секунды.
Ага. Хорошо. Нет, потому что
надо получать это самое. Американское.
Я просто по незнанию думал.
За них проголосовать.
О, да. Вперед. На баррикады.
Я специально для того, чтобы голосовать на выборах 2012 года, наконец-то оформил гражданство, которое у меня там несколько лет ждало своего часа, и зарегистрировался как избиратель с абсолютно бесперспективным с этой точки зрения штате Иллинойс, но хотя бы хоть что-то я сделал для того, чтобы это безобразие прекратить. Так что в этом смысле моя совесть спокойна.
Кстати, хороший момент спросить. У меня там был другой вопрос. И именно насчет отношения к политике. Я на самом деле хотел спросить отношение к политике в Америке и в Канаде. Вот, ну, как бы сделать такое небольшое сравнение, что, в принципе, для нас это, я думаю, всем понятно, какое там отношение происходит в Америке и в Канаде. Но вот что ты думаешь насчет отношений к политике в Канаде и в Америке? Вот отличия?
Я, как в фильме «Собачье сердце», хочу переспросить, кто на ком стоял? Кого к кому? Отношение людей к политике? Или о чем речь вообще идет?
Мое личное впечатление, что с кем не поговори в Америке, я бы сказал, 90% американцев, они следят за политикой.
По крайней мере, представляют, кто за кого голосовал и за кого надо было
голосовать. Да, абсолютно. Это такая вещь, которая может начать драку между соседями. Что ты голосовал там...
Вот поэтому у него револьвер.
Ну, по сути дела, я жил в Америке буквально год, вот, но для меня это было как бы сравнительным шоком после того, как я прожил в Канаде. И в Канаде про политику практически никто не говорит.
В Канаде политика есть?
Ну, по сути дела. Но в Америке при этом как бы люди настолько... либо обходят эту тему, либо если они знают, что человек голосовал за ту же самую партию, то они будут разговаривать очень бурно об этом. Вот.
Ну, до бурности с мордобоем дело не доходит. Ну, на работе я не так давно перешел на другую работу, в маленькую контору. И вот у нас в конторе есть один чувак, который еще более республиканец, чем я. Вот вообще такой записной. Ну, то есть у него удостоверение есть, у меня нет.
Да, у них есть зарегистрированный республиканец.
У меня ну то есть, если ты член партии, ты можешь удостоверение партии получить?
Ну, у меня бывший начальник, да.
Да, вот такой есть. Есть начальник мой, который, как он себя называет, республиканец времен Никсона. То есть, он такой, по современным меркам, такой мягонький, ближе к центру. И есть еще один чувак, который во всем разочаровался, и он не знает, что он любит. То ли раньше он был республиканцем, потом он был демократом, теперь, значит, как это в проруби между тем и тем. И есть новый чувак пришел. Молодой, зеленый. Вот как раз по поводу этого чувака мы и работаем, пытаемся объяснить ему, как правильно себя вести и как политика на самом деле устроена.
Ага, и как?
Ну?
Ну, молодой ж, он совсем соглашается, но как-то слишком легко. То есть не прочувствовал.
Я, если честно, был на... Ты только не выключай. Не отключай нас. Я, конечно, я явно что не голосую, вот, но да, на прошлых выборах я вовсю орал Обама, будучи канадцем. Но если честно, сейчас я что-то так уже посмотрел, думаю, да, надо было голосовать за Рамни.
Не камильфо.
Ну, да, разочаровался, очень сильно разочаровался.
Ну, так вот именно вопрос примерно так и обстоит. Как бы, что двигает вот среднего американца, кем ты сейчас являешься, вот именно на такие как бы бурные обсуждения и слежения за политикой? Вот в повседневной жизни почему именно в Канаде всем по барабану, кого выберут и тому подобное?
Да что у нас все бесплатно. Уже лучше не станет.
Станет.
Мнение?
Мне кажется, у людей исторически сложилось чувство ответственности за то, что эти люди делают. Оно становится хуже, конечно, в этом смысле ситуации. И все больше и больше вот этого канадства проявляется и здесь. Но достаточно осталось. Достаточно для того, чтобы я ходил даже на местные выборы. Потому что мне интересно, кто будет рулить этими законами местными. Мне интересно, будет депутат, который собирается построить мечеть там в расстоянии километра от моего дома, который будет по утрам меня будить. Да и вообще, странная идея. Либо будет депутат, который против. И это мой способ как-то повлиять на события. Если не я повлияю, то кто повлияет?
Сосед. За тебя.
Ну, так вот каждый подумает про соседа.
Ну да, оно как-то само образуется, разве нет?
Так само все имеет тенденцию. Это я тоже уже научился. Давно живу. Только ухудшаться. Энтропия это увеличивается. И само оно будет только хуже. Если к этому руку не приложить... то все зарастет грязью, все засыпется мусором. Вот. Ну, это банальные вещи, но вот. Само лучше не становится.
Вот.
Само
спасибо.
Становится хуже.
Спасибо, Женя. Вот вам двоим. Вот поэтому у меня стресс, поэтому я схожу с ума. Потому что само, блядь, не получается. Вы двое тут, канадцы. Кстати.
Неправда, я русский.
Кстати, говоря, раз мы уже туда заходим, о том, чтобы знать и голосовать, и делать рациональные выборы и так далее. Сейчас такой вопрос. Вот. Только, если не хочешь, мы не обязаны эту тему обсуждать, но мне кажется, что если я тебя это не спрошу, это я спать спокойно не буду.
Не простят.
Твое мнение о последних событиях с НСМ. И если мы идем на NSA, то еще было бы неплохо обсудить.
И та маленькая конторка, в которую ты пришел работать, это не NSA?
Нет. Еще было бы неплохо узнать твое мнение о мистере Сноудене.
Да засранец. А NSA должны лучше свои дела делать, чтобы вот такие не утекали. А чувака, если отдадут и посадят на 30 лет, на мой взгляд, будет совершенно справедливо.
То есть ты не считаешь, он герой нации?
Я считаю, что он засранец. Как же может быть засранец героем нации?
Я тебя это значит. Наводящий вопрос.
Клинтон, например.
Да стоп. Ну, объясни, потому что я как бы.
Разложи мышление насчет того, почему именно он и засранец, и почему ты не считаешь, что то, что он открыл. Правду не является хорошим действием.
Да, потому что...
Не все дела надо делать под светом. Некоторые дела приходится делать тихо, тайно. И да, действительно, есть цена у безопасности. И действительно, эта цена может показаться абстрактным поборником прав не знаю кого.
Ну, человека.
Слишком высокой. Это трудно сказать права человека. Когда, опять же, моя позиция тут более в правую сторону. Когда кричат закрыть наши военные базы и судить террористов по законам гражданского общества, мне хочется достать свой...
револьвер и выстрелить в того, кто это кричит.
И, ну, не в кого, хотя бы в воздух выстрелить. Может, у него мозги встанут на место.
Воздушную волну поставить на место.
У нас с 2001 года терактов не было крупных. Является ли это заслугой действия НСА? Является ли это следствием? Я не знаю. Я такой информации не располагаю. Но если есть вероятность, что оно помогло, а мне кажется, вероятность-то более чем нулевая, я совершенно не против, пусть они читают мою почту, если им это так интересно. Я сильно сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь, что кому-то интересно читать мою почту. А если срабатывает по ключевым словам, и это помогает кого-то словить, я согласен частью этой свободы поступиться.
Я даже не знаю, что сказать на дело.
Здравая точка зрения, что-то говорит.
Да нет, ну просто как бы... Ну, в принципе, да, нету в Конституции
права на приватность. Тут вопрос доверия своей спецслужбе. Если ты им доверяешь, что они о тебе конкретно заботятся и обеспечат безопасность, да, пускай читают почту. Но если предположить, что в этой спецслужбе, возможно, там какой-нибудь человек будет гнуть рычаги в свою сторону и там закрыть твой бизнес только потому, что он тебе, ему не понравился, а у него есть средства закрыть твой бизнес, то это уже плохо.
Не, ну...
Есть прецедент? Собственно, с чего теория заговора вдруг вытанцовывается? То есть кому-то закрыли таким образом бизнес? Про кого-то чего-то такое узнали, эта информация вытекла,
была, я об этом не почта, слышал. Какая-то почта, он делал безопасную почту, забыл название.
Ну, и кто же его закрыл? Он сам знак протеста закрылся, который Лава Бит делал.
Да,
никто Лава его не Бит закрывал. Он, его потребовали с супиной, ну, с распоряжением суда, показать свою информацию. И он сказал «не-не-не». И после этого «не-не-не» он может только и закрыться с гордым лицом, что является, по-моему, совершенным кидаловым его заказчиков. Там вообще темная история. Секретная почта, которая смогла, теоретически смогла бы дать информацию НСА. Что за секретная такая? За что ж платили ему деньги?
Ну, стоп. Возможно, бизнес был кидалово, но не факт. Но там была как бы другая ситуация, что они захотели, как говорится, ключики к его государству целиком, все, доступ полноценный.
21 век. Есть методы на Костю Сапрыкина, которые позволяют делать секретную переписку без возможности раскрыть ее на той стороне. И это как раз была та самая услуга, которую он продавал. На мой взгляд, он просто то ли технически недостаточно продвинут был для того, чтобы это сделать, то ли нарочно обманул своих вкладчиков, но это был совершеннейший обман. И выход с гордо поднятой головой — это было единственное, что ему оставалось в этой ситуации.
Так, дело не в этом. Смотри, первое, правда, что есть способы целиком закриптовать почту end-to-end, да, сделать криптографию, что даже владелец сервиса не будет знать, чем юзеры переписываются. Согласен.
Это было именно то, что он продавал. Это была именно та услуга, которую он продавал. И он оказался и не способен донести. У меня нет никакого сожаления по поводу закрытия его и его бизнеса.
Так дело, собственно говоря, не совсем даже в этом, а в том, что, скажем так, давай сойдем там на какую-нибудь компанию Google или Apple. То есть, когда говорят, вот у нас есть там какой-нибудь дядя Федя, и нам нужны данные с его там, знаешь, аккаунтом, без проблем. Google высылает там, или доступ дает, или высылает все данные, не знаю, как они это делают. Вот. Проблема, наверное, начинается, когда приходит и говорит: товарищ из Google, почему вы нам не дали доступ целиком ко всем пользователям? Вот целиком, там, не знаю, подрубиться к вашей базе напрямую или еще что-то. Вот. Все загребать подряд. То есть без какой-то вот такой targeted аудитории. Вот просто все. А, как бы, ну, рыбачим, Может быть, что-нибудь поймаем, может быть, что-нибудь не поймаем. То есть это не как вот...
Вообще это звучит смешно. Особенно с точки зрения Гугла, который совершенно официально сканирует твои письма для того, чтобы понимать, какого вида рекламу тебе показывать, которому ты согласился и дал сознательное разрешение на то, чтобы он это делал. А теперь ты говоришь, опаньки, Гуглу я доверяю. Он вряд ли сделает что плохое с моими письмами. Ну, самое большее напомнит мне, прочитав мои письма, что ты счет такой-то не оплатил. Это у них новая фишка, они умеют такие вещи напоминать совершенно пугающие. На мой взгляд, пугающие гораздо больше, чем потенциальные утечки в NSA. То есть с Гуглом ты сознательно соглашаешься. А вот то, что Google может кому-то слить, чего слить никто не знает. Метаданные, не метаданные, сколько сливает, никто не знает. То есть вот эта возможность слива чего-то непонятного, при том, что ты уже слил все Гуглу, тебя почему-то волнует.
Как бы плохой пример с Гуглом. Возьмем, не знаю, компанию ABC. Не в этом как проблема не в том,
что... С Гуглом пример прекрасный. С Гуглом пример показывает то, что... Ну, вот это модное слово «двойные стандарты». Человек совершенно сознательно соглашается для удобства, совершенно эфемерного, да скажу вам, удобства. Удобства, чтобы ему меньше кликать, меньше запоминать, меньше делать. Он соглашается отказаться от своей приватности. Полностью и целиком. Он идет в Google. Но при этом человек отказывается отказаться от части своей приватности, когда вопрос не такой
удобства, когда вопрос доходит
до вопрос его безопасности.
Хорошо. Тогда объясни мне связь между приватностью и свободой слова. Если вот связь есть, нет.
Ты трики квесть, что ли? Ты к чему клонишь?
Я пытаюсь просто как бы, я не знаю, расщупать твое мнение по поводу вот всего. Как бы вопросы приватности, НСА и все остальное.
Приватность — это приватность, свобода слова — это свобода слова. Это, в общем, ну, видимо, где-то связанные вещи, но прямой связи между ними нет, и я, собственно, не понимаю, к чему ты клонишь.
Ну, потому что, по идее, если у тебя нет какой-то определенной дозы приватности, то, в принципе, откуда выходит или...
Для свободы слова приватность не нужна. Свобода слова — это как раз то, что позволяет тебе, будучи тебе, Васей Пупкин, говорить свободно все, что ты думаешь. И вовсе не надо для этого скрываться. В этом суть как раз свободы самовыражения. А если ты скрываешься для того, чтобы свое право свободы слова обеспечить, то что-то не так с свободой слова.
Не знаю. Это... То есть, если ты не согласен, допустим, с государством, не то, чтобы ты какой-то радикал или террорист, но ты действительно вот не согласен с ним. То есть, ну, я не знаю, как бы...
И что дальше?
Ну, не волнует ли, что государство может залезть целиком в твою жизнь?
И сделать что с этой жизнью?
Ухудшить, по меньшей мере. И сделать потяжелее.
Ну, смотри, вот самый известный прецедент подобного, который к NSA вообще никак не относится, и показывает, что для того, чтобы ухудшить жизнь противникам политическим, никаких секретных данных не надо. Это скандал, который активно, по-моему, до сих пор расследуется с таргетированием республиканских настроенных налогоплательщиков со стороны налоговой службы США. Так вот, этот скандал, степень скандальности вокруг того, как этот скандал вскрылся, меня лично не внушает опасений в том, что вот таким образом можно тихо и мирно под ковром разобраться. Тут перья летят, тут головы отваливаются, тут страшное дело происходит по этому поводу. И они будут его копать, пока не докопают. Если действительно докажется в процессе, в чем я лично сомневаюсь, как наши республиканцы любят говорить, что это, мол, самого верха пришел наказ на это, то это будет наверняка 100% стоить президентству тому президенту, который это санкционировал.
Посмотрим, интересно. Какие интересные времена. А!
Не, ты знаешь, я все-таки впечатляюсь, как бы, Я и раньше об этом знал, но сейчас я абсолютно впечатлен, вот, слушая человека, который является американским гражданином, я абсолютно впечатлен, насколько вот твердая уверенность в, как бы, весомость своего голоса. Знаешь, вот и именно, о, это будет стоить президентства, это будет там, и тогда... Это вот, знаешь, меня поражает и радует, на самом деле. Поражает и радует, абсолютно. Вот такая уверенность в государстве, скажем так.
Это не уверенность в государстве. Это просто понимание того, что нет никакого государства. Нет никакой машины, которую... К сожалению, это не совсем уже так. И, к сожалению, оно растет и растет. Но государство — это я. И это мое полнейшее понимание ситуации. Вот, ну, я не знаю, какие еще банальности в эту сторону сказать. Мои наемные работники. Это ничем не отличается. Нет такой сущности самодостаточного государства, которое вызывало бы у меня дрожь и трепет, и сомнение или волнение.
Надо в Россию в командировку съездить.
Тут только хотел сказать по поводу «есть они и есть мы».
Вот они — это наемные работники
нас. Так, Ваня, тебя еще волнует влияние звука, качество звука на композицию аудитории? Кстати, неплохой вопрос. Женя, скажи, из твоего личного опыта, качество звука придает какое-то больше композиции аудитории?
Да, несомненно, придает. И я удивлен, что с таким звуком, как у вас, вас кто-то, хоть кто-то слушает. Это, видимо, резкие фанаты у вас собрались.
Но у нас только радикалы, ты знаешь.
Ну да, у нас...
Наша аудитория неповторима.
У нас на самом деле действительно абсолютно радикалы, они как бы слушатели, которые иногда они скажут, когда вообще, ну абсолютно, ну запишем на лаптоповские микрофоны и еще что-то в этом духе, они скажут, ну блин, ну что такое? Вот, и при этом буквально там, ну три человека скажут это.
Вот. Ну, просто еще 300 не скажут, потому что они включили и выключили в ужасе.
Ну, я бы не сказал по комментариям, конечно, что как бы они бы не комментировали, если бы они не прослушали. Вот, но при этом, как бы, да, у нас очень такие лояльные слушатели.
Да нет, это, конечно, у вас больше мем уже про то, что он путал на золотой микрофон. Но я в какое-то время в своих исканиях, собственно, дошел до понимания, что вот достаточно улучшил. Что есть достаточный уровень, который не так сложно достичь. Я все это формализовал в свое время, объяснил, кто хочет, может почитать. И ничего в этой науке, ничего за последние 5 лет, пока ее не трогал, особо не меняется. Мне видится, что вы должны быть слушабельны. И это самое главное. Степень слушабельности – это уже дело вкуса. Но для меня слушабельность определяется... Я не люблю подкаст, да я их и не слушаю. Которые некомфортно в автомобиле прослушать с открытым окном. То есть, если вот трудно слушать, вот радио вы включаете, радио всегда хорошо слышно, правильно? Громче сделали – слышно. Ага. А подкасты... что такое со мной? С подкастами так не всегда получается. И вот это как раз правильно от неправильных так можно отличать.
А какой минимальный сетап, скажем так, вот этот вот порог слушательный?
Да, это даже не вопрос. Ты про деньги говоришь? Сколько это стоить будет? Ну, $100, например.
Меня, на самом деле, больше интересовало оборудование.
Ну, оборудование разное. Зависит от того, какое ты хочешь и можешь себе позволить. Я остановился на относительно простом и классическом микрофоне Shure SM7B. И не простом, и не классическом, и дорогом приборе, к которому все это подключено. Но это, собственно, мой выбор. Мне лень просто возиться с... Я время свое ценю больше, чем это $1000, что я потратил на прибор. В принципе, можно было бы без прибора обойтись, особенно если бы я не вещал подкасты в онлайне. С онлайном просто свои там есть заморочки, но у вас такой-то проблемы нет. Мы в записи идем. Можно за любые деньги. Ну, практически за любые деньги сделать правильно, если хочется это сделать правильно.
Ага, главное намерение и подготовка, и, скажем так, ну, сидеть в нормальной комнате.
А вообще... Да не обязательно, я сижу в открытом помещении, и вам что, шумно?
Не, у нас такая, скажем так, уникальная проблема с несколькими констрейнтами. А, первое, нету, скажем так, достаточно постоянного места, это А. А Б, периодически, то есть, планируется, что запись будет происходить все-таки через Skype по большинству. То есть, сетап должен быть достаточно хороший, но при этом портативный. Вот, соответственно, таскаться там со всякими бандурами не очень хочется. Поэтому, как бы, я сделал умозаключение, что USB-микрофон, а дальше желательно, я не знаю, или как-то там софтиной все это корректировать, или купить очень хороший микрофон. Но вот последнее, что я выискал, это этот Yeti Blue. Судя по ревью, ну, опять же, я не знаю, он должен... Спасибо. Он должен быть достаточно хорошим.
Да ну не придумывай себе глупостей.
Хорошо.
К тому, что Blue называется, и близко не подходи. Не подходи, вот тебе мой совет. Это отстой совершенно он. Причем отстой, который стоит денег. Купи что-нибудь проверенное. Если уж ты... Сколько он стоит, Blue? Это долларов 150, наверное?
Да.
Ну за 150 долларов, за, по-моему, за 200 долларов можно купить... Либо Rode-подкастер, либо Procaster, если есть куда его подключать. И будет тебе спокойно и счастливо на всю оставшуюся жизнь.
Угу. Вот это большое спасибо.
Хороший совет.
Нет, потому что я искал микрофон USB, и все ревью, то есть, ну, так вот, шастал по блогам разным, все остальное, поэтому Blue почему-то всегда выходил в топовую пятерку. Я так сказал, ну, замечательно.
Возможно, если будешь у него петь... Я не знаю, не пробовал. Он будет и хорош. Но для подкастинга он абсолютно категорически не подходит.
А почему?
Ну, у вас и сейчас шумно. Но вот с ним будет еще шумнее.
А еще раз, Rode подкастер называется микрофон?
Пишется как Rode. R-O-D-E.
Понятно.
Rode Island.
Так, ну что, перейдем тогда к другой тематике. Я хотел тебя немножечко расспросить о программировании, если ты не возражаешь.
Ну, я как раз после записи Радио Ти, где у нас сегодня был вполне около программистский выпуск, так что еще не остыл, но...
Вообще, на каком языке, каким языком ты пользуешься? Мы, кстати, вчера с Виктором немножечко поспорили, потому что мне почему-то показалось, что ты писал одно время на питоне. Он говорит, нет, Женя пишет на Java.
Я и на питоне могу, и крестиком тоже могу вышивать.
Ну, вообще, у тебя есть любимый язык? Я не знаю, если так можно выразиться.
Ну, вообще вопрос про языки, он такой... Не сильный вопрос.
Он субъективный.
Язык. Почему язык?
Это то же самое, как некоторым, знаешь, нравится вот говорить на французском. То есть для меня
Да нет, это не о том. В современном технологическом мире, в котором, собственно, мы, программисты, живем, язык все менее и менее определяющий. То есть раньше, когда ты действительно все делал сам и был такой мастер-многостаночник.
Сейчас фреймворки.
Сейчас тебе это не настолько важно. Важнее удобство, важнее скорость доставки результата, важнее надежность конечного продукта. Но с этой точки зрения весь финансовый мир вокруг меня, и я вполне сознательно, конечно, мы на Java все. А если надо что маленькое по-быстрому на коленке сделать, и какой-то прототип, то тут и Python вполне может рулить, и Groovy, и что угодно. Было у меня короткое увеличение скалой. Если вы в курсе о таком языке, поверх JVM бежим.
Если честно, вот я думал бросить Groovy и ринуться в скалу.
Ну, Интересный язык, если ищете приключения на свою задницу.
Обещание, значит, сверху идет, что Scala изначально multi-threaded, да, то есть он, thread-safe язык. По-русски я даже не знаю, как это будет. Вот, поэтому...
Да брешут, как цепные псы. Он такой же thread-safe, как и Java. Можно сделать ее безопасной, если ты избегаешь мутабилити. Это всего лишь соглашение, которое, ну, действительно, в Scala оно как-то навязывается чуть-чуть посильнее, но он вовсе не настолько функционален, то есть как функциональный язык, я имею в виду, а он мультипарадигмный язык, в котором можно много себе интересного наделать. Вообще, с выходом Java 8 я бы советовал тебе, я не знаю, если ты на Groovy, то это вообще срамота ходячая, посмотреть на Java 8 внимательно и пристально, потому что ну, это реальная вещь, на которой реальные люди пишут реальные программы.
Подожди, еще раз про Java 8. А что именно? Ну, почему Groovy и Java 8?
Да нет, Groovy ни при чем здесь. Groovy это у нас внутренняя шутка на работе. Мы когда хотим гадость друг другу сказать, посылаем писать друг друга либо на Groovy, либо на JavaScript в виде наказания. Ну, Java 8, ну, чем Java 8 хорош? Он стал полуфункциональный подход, такой semi-functional язык получился. Вполне выразительный. Не такой многословный, как он был, но при этом достаточно читаемый, достаточно подробный и достаточно просто передающий бизнес-мысли, которые ты в него хочешь засунуть.
А почему такое непренебрежительное отношение к Groovy?
Ну, потому что Groovy это для... Это даже уже не для cool kids. Он был для cool kids, наверное, 5 лет назад. Сейчас cool kids на JavaScript пишут. Че, бросай Groovy. Все на потом писали на Ruby, да, после... Да. Теперь на JavaScript все пишут. Ну, ты отстал от жизни.
Не, мне нравится, что на нем достаточно коротко можно написать, и он делает достаточно интересные вещи.
У меня был один период, когда я близко на Groovy смотрел. Это как раз был такой переход с разработки больших систем на Питоне. Одно время я писал реально большие системы на Питоне. Я уперся в его проблемы и тогда искал, куда податься. И Groovy был один из кандидатов, но это была версия, по-моему, 1.5 или 1.4, что очень такое, давно это было. И он меня поразил тормознутостью. Это был поразительно медленный зверь. Да. И с тех пор у меня к Groovy такое отношение предвзятое. Хотя я смотрю на новые версии, я так более-менее в курсе, что там происходит. Так любопытно, но он напоминает местами кашу из топора и местами напоминает ненавидимый мной перл.
Потому что на самом деле, вот этот еще один вопрос, который я не особо расследовал, у меня он всплыл на прошлой неделе. Я просто сейчас активно ищу работу, пытаюсь выбраться из, скажем, или пытаюсь целиком влезть в GM, или выбраться из него. Вот. И вопрос, в принципе, такой. Я подал в одно место, и мне дали задание. Мол, вот напиши, и мы посмотрим, и, может быть, с тобой потом поговорим. Ну, окей. Задача написать или десктоп-приложение, или веб-приложение. Вот. И я изначально подумал написать что-нибудь на Java, но проблема, значит, что я не знаю никаких фреймворков на Java. То есть, например, если взять там, как он называется, Spring MVC, вот, но я недавно совсем закончил читать этот Spring Framework книгу, и там столько надо делать конфигурации, чтобы вот написать что-то такое веб-подобное, что просто, я не знаю.
Надо лучше стараться. Я когда пришел на эту работу, и у меня в предыдущей жизни, вот год назад, я оставил старое место где-то в июле. И эта контора, в которой я сейчас работаю, она вся Spring повернутая. Uh-huh. И у меня к Спрингу было отношение, ну, собственно, никакое. Я код его, код с ним читал, но никогда сам близко не сталкивался. Одни выходные с книжкой и интернетом по Спрингу и один проектик на коленке, который я написал за пару дней, дал мне достаточно средств в руках, чтобы спокойно себя в этом Спринге чувствовать. Ничего в нем такого нет. Ну, реально. Возьми книжку поновее, там не будет столько конфигурации. В Спринге уже давно нет такого пугающего количества XML-конфигураций, которые надо поднимать. Эта информация сильно устарела. Вполне пристойно. Если бы мне сейчас свой проектик какой-нибудь написать надо было бы по-быстренькому, веб-сервис для чего-нибудь, я бы, не задумываясь, на Spring MVC его написал. И особенно со Spring Boot, который все это помогает вообще соединить само. И практически там в 10 строчек у тебя уже сервис бежит. Никакой особой конфигурации не надо. Ты посмотри, как там сейчас делается. Только выбери книжки, которые в этом веке писались.
А не в прошлом году, да?
Нет, я взял этот Spring 3.1. Я не знаю, какой сейчас Spring.
Ну, сейчас 4, но 3.1, по-моему, тоже достаточно новый был. Там уже не надо было делать. По-моему, там уже было и Java конфиг, и аннотациями. И я за его историей особо не слежу, но сейчас актуальный Spring 4. И, ну, он новый, он вот вышел только месяц назад, вместе с Java 8, где-то пару месяцев назад, может быть. Там все вполне доступно. Хотя, конечно, разухабистая балалайка, ну что ты хочешь. Но зато эта балалайка тебе помогает в разных неожиданных местах. Это не, она не стоит на пути. Она сильно кажется, что вот такие большие вещи, как Spring, стоят на пути самовыражения. Не так. Он реально помогает. Надо совсем немного затратить сил на вхождение туда. Это очень и очень достойная и вполне адекватная экосистема.
А, кстати, какое твое мнение, не то чтобы, но о TDD?
Здрасте, Ваши Родыч. Это сейчас самое горячее. Мы как раз сегодня в радио тебе об этом говорили. Сейчас же большой срач на эту тему звучит. Не знаю, следите вы или нет. Один чувак, тот, который написал Ruby на рельсах, наезжает на всю движуху TDD и утверждает, что это вред, нанесенный тестами. Он не про TDD говорит, он про тесты. Он утверждает, что вред, нанесенный тестами по дизайну, не стоит того, чтобы вообще этими тестами заморачиваться. Там сильная дискуссия, там против него Кент Бек и Фаулер. С одной стороны, у них уже несколько таких хэнгаутов записали, 2 или 3 уже записали. Любопытно за этим смотреть, но я к TDD всегда плохо относился. Идея тестирования кода вперед, ну то есть тест first, который сначала тест, потом код, мне всегда казалось дизайна вредной, но к тестированию к таковому я отношусь очень тепло.
Ну, окей, вопрос в лоб. Тебе не кажется, что TDD тебе позволяет формулировать бизнес-логику или формулировать задачи более, я не знаю, правильно, более просчитывать их как-то? Потому что я тут сидел, пытался как бы все это дело ковырять, и как-то поворачивает мозги. То есть думать надо немного по-другому, но в принципе вроде как получается.
Но вообще в этом моменте я согласен, вот когда Диатечи начал свой наезд, он определил TDD как хороший мозговой трюк, который тебя заставляет начать тестировать свои программы. Вот эту... Мне такого трюка не понадобилось. Я как-то сразу и без этого понял, что тестировать хорошо, и юнит-тесты — это правильно.
Да.
Но если есть такая проблема, ну, если хочешь сам себя обманывать, пиши тесты вперед. С точки зрения дизайна они не привносят ничего нового, ничего хорошего. Я не знаю про плохое, тут это спорный вопрос. Но делание кода testable само по себе, ну, довольно достойная микроцель.
Нет, в плане дизайна я с тобой согласен, что не помогает. Мне просто кажется, что функционал определенный или какая-то бизнес-логика... то есть, если ты наперед пишешь тесты, ну, я не знаю, может быть, я просто под впечатлением. Тут с тестами на 100% я с тобой согласен. В общем, пару лет назад я очень хорошо прочувствовал, когда, скажем так, мы проект делали там трехмесячный и написали кучу тестов и все-все-все, но мы TDD на то время мы не делали. Вот, и тут почти там за месяц перед сдачей проекта мы показываем, значит, я не знаю, если вы делаете Agile или нет, но в прошлой компании Agile вообще не существовал как тематика. Там была waterfall модель. Я опять же не знаю, какое твое отношение ко всему этому, но как там все это было сделано, это, скажем так, был такой своеобразный гибрид. Вот. И за месяц до сдачи задачи мы, значит, показали клиенту, как что работает, и все, и вроде как все. И тут клиент встает и такой: а вы вот сделали вот это, вот это нам еще надо. Одну вещь пропустили. И фишка в том, что надо было, в общем, копать в самый кор программы. И начали копать. И мы исправили, то есть добавили фичу за где-то там 2 недели. Но в процессе этих 2 недель, если бы у нас не было уже всех этих тестов, то все, был бы полный конец. Потому что мы несколько раз ломали все. Но как бы, поэтому я согласен с тестами. Но вот если писать какой-то определенный функционал и запихнуть его в тесты изначально, да, что это должно, допустим, мы ожидаем, если мы это впихнем, то это получим. Если там то будет, то получим это. Вот, то есть сперва пишем вот эти все тесты, а потом, значит, пишем уже какой-то функционал. И потом, если он не соответствует, то сразу прямо напрямую видно, что о, не работает. То есть какой-то бизнес-реквайрмент, который мы изначально сделали тестом, вот функционал не работает, то, что мы написали.
Это пройдет.
Что?
Это увлечение. Твое увлечение TDD пройдет. Не волнуйся.
Я даже себя не понял. Это пройдет.
И это бывает. Это бывает, это пройдет.
Ну, тут тоже один, знаешь, да, писал TDD, а потом его в дурку везли.
А потом сама.
Это замечательно, да, чтобы ты чаще приходил. Это просто великолепно.
Как это, поутру бегали 2 сумасшедших. Один орет: я Наполеон, другой: я Жириновский. Приехали медбратья, забрали одного, а второй, правда, Жириновский.
О, нет, это замечательно. Так. То есть ты про Java, anti-TDD, плюс-минус.
Про файл.
Нет, интересно, у меня почему-то создалось другое впечатление. Изначально, до записи подкаста, когда придумал тему, думаю, Женя, наверное, TDD точно.
Странно, 2 Жень все-таки в подкасте это...
Стереоэффект.
Да, ты знаешь, как-то сбивает с мысли все-таки.
Вот, не так давно, помню, на этой неделе, я разговаривал тут с своим приятелем, другом, зашла тематика больших систем против маленьких систем. То есть, или у тебя одна большая бандура, которая там что-то делает, или у тебя куча маленьких бандур, и они вместе выполняют всю ту же задачу. Вообще, какой-то подход к, я не знаю, дизайну, можно даже сказать. И, кстати, насколько ты используешь все эти вот паттерны?
Да у тебя просто в огороде бузина, в киви дядька. Где паттерны, где распределенные системы. Но смотри, последовательно. Мне кажется, низкая связанность на уровне систем – это очень хорошая идея. И ограничение функциональности частей систем под систем – мне тоже кажется, очень из практики, очень хорошей идеей. И, собственно, когда я вот на эту работу пришел, у них как раз был вот этот подход больших систем. То есть покупаешь компьютер побольше, процессоров пожирнее, памяти подлиннее, и вот оно все строишь. Жирает оно все CPU, считает, как перестало хватать, обновляешь на новый. Я пришел с подхода с прошлой моей жизни, у меня был такой подход, что ну, это не работает. У меня оно не работало чисто в физическом мире. То есть с тем количеством данных, которые мне приходилось в прошлой жизни общаться, никакой компьютер, самый мощный, не способен справиться. То есть параллелить приходится, хочешь не хочешь, а надо параллелить. Когда начинаешь параллелить и строить систему поменьше, начинаешь наблюдать, что как-то оно все удобнее. Когда тебе надо, даже надо, да, действительно, когда их много систем, их надо как-то координировать, они как-то должны уметь в ансамбле играть. Но вот этот ансамбль получается лучше, чем единый игрок, который во все духовые инструменты и барабаны стучит. И в результате я полностью перевел всю нашу работу на облачную платформу, где, как вы понимаете, в больших компьютерах не бывает, потому что они стоят слишком дорого, и необходимо эффективно использовать то, что есть, и много такого маленького гораздо экономичнее, чем мало большого. Собственно, я весь за уменьшение ответственности сервисов, за распределенные, и вот за такие ансамбли, целиком и полностью. И, собственно, я уже всех своих распропагандировал. То есть, поработая со мной год, и мы подняли сейчас в Амазоне, у нас сейчас около 30 компьютеров, которые занимаются всем этим делом с разной степенью активности, ну, инстансов, то, что у них называется. И за все за это платится какая-то смешная сумма, там, по-моему, $600 в месяц за весь этот огромный парк. И возможности, и гибкости, ну, такое абсолютно невозможно даже представить себе, если бы ты делал это таким стационарным вертикальным подходом.
Классно.
Красота.
Не, об этом думал, но все-таки как бы в как бы real life в жизненном примере все-таки интересно это увидеть воплощенно и замечательно.
Ну, вот когда приходит заказчик, у них с чего началось вот это переключение? Собственно, один из поводов, почему они сильно меня к себе звали. К ним пришел заказчик, совершенно больной на всю голову, который прочитал в интернетах, что такое SLA. И он с этим знанием гордо к ним пошел и говорит, я хочу SLA 9.9 и, по-моему, 98. Чтобы было availability у них. Ну, он это... Ему кто-то подсказал. Он сам в этих цифрах вообще не понимает. У американцев я многократно говорил, у них с процентами прям проблема. Они не очень в процентах понимают, но он знает, что это хорошее число. А эти же чуваки, они проценты хорошо понимают. Потому что там и наш начальник, он физтеховского такого математического, физического образования. Ну, понимает, что это означает. И они посчитали, сколько им это будет стоить сделать вот таким вертикальным подходом, прослезились. Это действительно страшное дело. Такой надежности добиться традиционным путем, это ой, это... Проект экономически невыгоден становится. Ну, вот это я им поднял за копейки в Амазоне. И полностью мы этот SLA поддерживаем. Там не только SLA по доступности, там еще минимальное время отклика гарантируется. Там много всякого разного. То, что сам бы ты делать у себя в дата-центре, просто заколебался бы. Особенно, когда redundancy требуется, когда географическая распределенность, когда необходимость работы... Когда весь мир под ядерным ударом, а ты должен работать, это сложные вещи, которые, к счастью, сейчас решаются все проще и проще с облаками.
Да, страшно делать все-таки эти облака, конечно. Небольшая паранойя нападает, конечно.
Ну, из моего опыта защита в облаках, собственно, вот паранойя, защищенность информации в облаках, она в среднем и целом лучше, чем защита, которую ты сам на коленке у себя в дата-центре можешь обеспечить.
Интересно.
Да.
Не, ну это правда, на самом деле.
Я понимаю, что это правда. Просто, знаешь, как бы вот этот паранойя, что ты кому-то отдаешь.
Ну, а ты так и так.
А вдруг один из компьютеров в НСА стоит. Правильно? Паранойя.
Есть такое.
Как ты смотришь на все эти паттерны? Потому что вот в университете я учил паттерны, но как-то вот мне до сих пор еще не... Ой, как бы это высказать?
Не прижились, не стали вторым.
Нет, они как бы приживаются, но, к сожалению, у меня такое ощущение, что что-то я знаю из них, но вот, скажем так, наизусть точно не выскажу. У вас есть просто на работе, товарищ?
Потому что молодой еще. Паттерн – это язык. Это язык общения на высоком уровне, который всякий специалист должен более-менее представлять. Может, он даже сходу не вспомнит, что вот этот, как именно этот бридж реализовать, или как вот это трехклятое factory сделать. Но представлять, о чем речь, он обязан. Потому что это общая терминология. Это часть фундаментального современного образования. С другой стороны, паттерны вовсе не являются... Они overrated, они переоценены сильно. То есть, как универсальные рецепты решения всех задач, ну, видишь, студент приходит, к нам как раз приходил, одно время мы искали, и он, видно, как он любой паттерн, что его в школе учили, он пытается вот вставить. Да нет, оно иногда надо, иногда не надо. Они полезнее с точки зрения коммуникации, с точки зрения обсуждения. А уж реализация, она сильно зависит от развития языков, и вот с Java 8 некоторые более-менее классические паттерны уже теряют свой смысл. Некоторые реализуются гораздо проще и не так... уже не тянут на гордое имя паттернов.
А, да, они там интегрировали. Ну ладно, не буду. Они там что-то... И я смотрел видео про это дело. Они обещали очень много чего.
Но то, что у них появились... Ну, они говорят, что функции стали гражданами первого сорта в Java. Не совсем так, но хотя бы полуторного сорта. Это сильно меняет использование многих классических паттернов и классических ООП. Паттерны — это же такие костыли, которые вокруг ООП накрутили. Поскольку теперь Java двигается от ООП ближе в сторону функциональщины, и весь мир туда пытается медленно, но уверенно двигаться, то и паттерны меняются, соответственно.
Обидно.
Учили-учили, вот раз, новый день.
Да, вот именно что.
Помните, что учили, да. Теперь забудьте.
Вот как всегда, блин, надо просто... Как бы реальность-то учил, думал, что весь мир весь такой вот как бы... Милый, нежный и все остальное. Потом реальность как врубила и...
Да, красота.
Эффективность все-таки как бы с ней не поспоришь.
Ну что, у меня вопросы в принципе закончились. У нас есть только пара тем осталось, по-моему. Но... Не знаю... Как оно пойдет? А у кого есть вопросы?
Ну, у меня есть вопрос. Что именно из духовки говорилось?
Ну, я вспомнил контекст. Ну, вы скидку делаете. Вы думаете, я помню, что я нес час назад? Надо напоминать контекст.
Ну, как бы ты говорил, что там из духовки много чего говорят, у тебя там шпионы по всему. А я имею в виду.
И вот Ваня лезет в пекло наперед батьки.
Ну, вперед. Да не, ничего там такого. Один пришел ко мне и говорит: о, там письмо целое написал. Там про тебя, значит, ты там у них фигура, пугающая фигура отца, по-моему, он меня назвал.
И ну, кстати, вообще, да, отчасти
вообще
есть.
Да, стебутся с тебя всякого, мол, надо принять мер. Он предлагал как-то вас наказать. Ну, может, на конюшне выпороть. Наверное, это было адекватно. Я его послал, потому что я не люблю стукачей. Я послал, говорю, что, не морочь мне голову с глупостями и не рассказывай, кто о чем пишет. Но вот он больше не приходит. Собственно, такой был
звоночек.
Ну, один из ваших, вы смотрите, вы там почистите ряды.
Да, мы знаем.
Наверное, четвертый затесался.
Мы списки ведем.
Не, просто весело, как бы. Да, действительно, являешься фигурой, как бы, определенной, как бы, скажем так, эталон качества записи звука.
В том числе, да. Иногда, когда критикуют наше качество записи, мы начинаем ссылаться на тебя.
Ну, обычно, да. Если качество звука, то ссылки обычно идут на тебя. Вот. Ну, и как бы... Я не уверен насчет всего остального, там... Много чего, как бы очень часто упоминается в контексте без.
Да нет, я бы не сказал, что часто.
Да, я бы тоже поспорил насчет часто.
Да ладно тебе.
Ну, а я что, я ничего.
Ну, скажем так, чаще, чем во всех остальных подкастах вместе взятых.
У нас просто скрытая любовь к тебе. Вот,
ну,
зависть.
Но мы не знаем, как его выразить. Да нет.
Да, да любите на здоровье, я чего против. Я даже не просил вас, ну, мог бы с Васей связаться, сказать, Вася, ну что у тебя там за гадюшник развелся? Он доволен, по старой памяти.
Хоп, нету больше
подкаста.
Админ случайно ударил. Мы приносим извинения.
Просто интересно было, как послушать все остальное.
Слушай, а можно еще один вопрос?
Ты кого спросил? Ты рулишь, собственно, ты решай, можно или нет.
Можно, все можно. Сейчас будет такой ambiguous по-русски. Я не знаю, как это будет вопрос.
Неоднозначный.
Неоднозначный и на тему личного страдания. Поскольку... В общем, ладно. Не буду все прелести, а просто выложу. У меня страдания. Я после того, как бросил, значит, мастера в университете и пошел работать, значит, пошел работать на... Ну, я думаю, ты знаешь, такой это Tier 1 типа Part Supplier. Это... Как это? Те товарищи, которые производят запчасти для, значит, больших компаний. Вот, и значит, я проработал там 2 года и впоследствии ушел в GM как контрактник. И скажем, ну, начал свою такую жизнь в компании, где в принципе на IT срали, извиняюсь за выражение, с высокой полки. Вот, и поэтому я ушел в GM, подумав, что, значит, там будет весело. Но сейчас, спустя год уже, я понимаю, что скучно. То есть это, возможно, еще это департмент, в котором я работаю, ну, скучно и тошно. То есть, и вот у меня в последнее время назревает такой вопрос, а куда податься?
Если хочешь веселья, то тебе какой-нибудь стартап.
Ну вот, да, как бы...
Или свою компанию.
Вот хотел спросить у тебя, вообще, вот,
как ты борешься со скукотой на рабочем месте?
В 2002 году, когда я сюда приехал и устроился на работу, пошел буквально... Ну, меня позвали в 3 места, я выбрал из них одно более-менее. Честно говоря, случайно, потому что то, что я думал, что я понимаю, я не понимал, и то, что мне казалось, я буду делать, оказалось совсем другим, но достойный выбор. Компания была небольшая, интересная, такие странные продукты делала, и там каждый вносил, собственно, свою лепту. Так все оно шло лет несколько. Потом эту компанию купила огромная корпорация. Канадская, заметьте.
Вот он, источник нелюбви к Канаде.
И, да, целиком и полностью, прямо как компанию, не как людей, не как сейчас принято покупать. Покупаешь группу, они там... Нет, продолжай свой продукт только под зонтиком этой компании. И все стало по-другому. То есть я думал, что стало совсем плохо, совсем скучно стало, как-то становишься винтиком. Ну, все, о чем ты рассказывал. Это продолжалось до тех пор, пока эту компанию купила другая компания, еще больше. Не то, что купила, они слились вместе, объединили название. И вот это были действительно вилы. То есть если в прошлой компании мне казалось, что у нас тут ни шибко, ни валка, ничего не движется... то когда нас купила вот эта новая компания, я понял, что там моя жизнь была раем просто. Там жизнь таки била. Здесь это кладбище домашних животных. И здесь мертвые с косами стоят и засыпают, пока стоят. Самая главная работа любого специалиста – это было написать как можно больше бумажек. У них даже специальные термины были про бумажки. Там короткая версия бумажки – это было 100 страниц. Вот реально, ты проект начинаешь, тебе надо написать короткую версию. 100 страниц презентации. Я никогда не видел длинной версии. Но короткая тоже мешает, согласитесь.
100 страниц короткая версия.
И в этой конторе меня сразу пытались двигать на должность руководящие. То есть на выше и выше я всячески отбивался, смог отбиться. Потому что если на моем уровне, где у меня группа там из... Сколько тогда было, не помню, десяток народа. Мне необходимо было эти бумажки писать целый день. Ну, не каждый, но целый. Через день целый день. То еще выше это было вообще ужас. Короче, к сентябрю, к августу прошлого года вообще ситуация стала невыносимой более чем полностью. А кроме того, эта большая компания решила от нашей группы избавиться и продать ее другой, уже четвертой компании. Вот этого перехода я решил не переживать, собрал манатки и ушел на хлебовольный, найдя себе компанию, которая как стартап, только не стартап. Ну, то есть живет не за инвестиции, а живет на деньги реальные, продающиеся продукты, где программистов, кроме меня, еще четверо, и где всего 5 человек. Чувствую себя более чем превосходно. То есть... Это мое место, понимаешь? Там скучать не приходится. Там, если не понос, то золотуха. Там завтра заказчик проснется, в потолок плюнет, придумает нечто такое, и тут у всех шухер, и все бегут делать, и, в общем, веселье хоть отбавляй, но зато и результат ты чувствуешь. Вот ты сделал, у тебя появился заказчик, который размером такой же, как весь прошлый бизнес, который наша компания имела до этого. Это, ты понимаешь, это в этом что-то есть.
Да? А ты вот, я не знаю, это просто мне интересно твой личный подход. Ты не думаешь там о карьерном росте? Знаешь, вот традиционно ты приходишь, ты вот джуниор-программист, потом ты становишься программистом, потом становишься синьор-программистом, потом ты, возможно, уходишь в менеджмент, возможно, ты пойдешь в аналисты, и вот ты растешь в менеджменте, потом ты там, допустим, может быть, ты где-то в этом, между этими двумя там стал архитектом, может быть, главным архитектором и так далее. Ты знаешь, вот традиционная лестница. И вот момент, что... Вот пока ты ползешь по этой лестнице вперед, ты плюс-минус финансово безопасен. Ну, как бы, знаешь, такая традиционная история.
Вот тебя... Да, это все. А? Я отказывался совершенно сознательно от таких продвижений по вертикали в корпоративном мире. Потому что я не хочу губить свою жизнь, делая то, что мне не нравится. А что касается компании, в которой ты... Собственно, ты и есть компания. И от того, как я напишу в понедельник код, а во вторник наш директор, он же главный продавец, он же все остальное, он же бизнес-представитель, он же все это покажет. Мы будем понимать, как мы будем жить в следующий год. Это мне для такой карьеры вширь не надо двигаться. Мне надо в моей области двигаться. И я, собственно, в этой области и хочу двигаться, и совершенно не пытаюсь формальных названий придумать. Но то, чем я сейчас занимаюсь, это смесь архитекта, CTO, начальника отдела, программиста, еще кого угодно. Целое дело в одном лице. Ну и нормально. Мне так нравится.
Опять же, традиционно тебя не пугает, что вот, знаешь, завтра придут, скажут: Женя, ты знаешь, ты слишком стар вот для разработчика там и еще чего-то. Ну, знаешь, вот ты тут у нас...
Все мои подчиненные с прошлой работы, которые все. То есть после того, как я ушел, все мои орлы тоже разошлись. И я за их судьбой наблюдаю, я с ними общаюсь. Они все устроились вот как раз на эти должности. Ну, на должности разных гур, которые не играющий тренер. там, консультировать кого-то, какую-то группу руководить, какие-то технологии придумывать. В общем, ерундой заниматься. То есть этот путь, он всегда есть. Если хочется, мне не хочется. Но если кому-то хочется, видишь, мои подчиненные тогда пошли и считаются большими умниками. Мне хочется заниматься, чем я умею заниматься и чем я люблю заниматься. Вовсе я не пытаюсь в эту область уйти, а в областях при таком уровне, ну, опыта, квалификации, хитрости, оно для финансового благополучия вовсе не надо ходить в менеджеры. Поверь мне, можно вполне хорошо жить, не будучи менеджером в традиционном корпоративном смысле этого слова.
Ну, просто, скажем так, меня мой традиционный друг здесь толкает, мол, тебе уже 30, что ты думаешь, тебе надо уже начинать расти в карьерной лестнице, давай там переходи на SAP-аналиста, еще чего-то делай, что ты какой-то программист, вот, знаешь, полуготовый. Вот. А мне как бы туда, ну, не хочется, там настолько скучно и тошно, что, ну... Я был 2 года аналистом, и мне не нравится, мне это не нравится. Я вот перешел на программиста, плюс-минус полноценного, к сожалению, они не помогают и не воспитывают. Но и мне это больше нравится, мне больше нравится сидеть, писать код, анализировать проблемы и так далее. Хотя не достает, конечно, вот этого чувства финального продукта, где, знаешь, вот, где ты... как говорится, накладываешь свои руки, полируешь, вот, не знаю, выкатываешь вот этот продукт. Это проблема, конечно, корпорация, потому что ты винтик.
Это корпоративное заблуждение о том, что рост возможен только в эту сторону. Даже в корпорациях это не так. Ни один из моих работников, которые подо мной работали в корпорации в течение с 2005 года по 2013 год, не вырос в этом смысле ни на грамм. То есть, как они были, ну, там есть какая-то такая линейка, там, программист такой-то категории. Все эти категории им повышал, потому что это в корпорации связано с зарплатой. Но все мы понимали, что не более чем формальность и дань вот этой общей системы. Ни один из них даже не пытался никуда уходить, потому что они чувствовали себя комфортно, росли профессионально, и все им было в порядке. Так что это иллюзия. Можно расти вширь, можно расти вглубь. Мне кажется, если тебя интересует область, которой ты занимаешься, я не вижу ни одной причины, почему тебе надо менять эту область, она совсем не схожа. Собственно, руководство людьми ничего общего с руководством кодом не имеет.
Спасибо.
Очень грамотно. Да. Спасибо.
На здоровье.
Нет, это... хороший, очень, очень хороший топик, это как бы расширяет познание всего вот этого IT-департмента и все остальное.
Мне просто было интересно вот это вот твое мнение, потому что мне это в голове уже долго крутилось, и вот я сейчас пытаюсь понемножечку находить какие-то другие компании и убираться из GM, если честно, потому что меня очень-очень-очень сильно раздражает вся эта... Это постоянные встречи, это никто ничего не знает. Ну, это у нас в департаменте, походу, ничего не знает. Вот, это постоянные встречи, это спецификации по 100, по 200, по 300 страниц. В общем, дурдом. И меня это просто очень сильно раздражает. И самое, как ни странно, ну, я контрактор, я насколько я понимаю, уже насколько я понял, разговариваю с другими людьми, это у нас судьба такая, что мы не будем знать до последнего, знаешь, момента, пока нас в топку не кинут. Вот, ну, скажем так, это уже, видимо, побочный эффект. Так, ну все, теперь у меня точно вопросы кончились.
Ну, я тоже, просто очень приятно, что... Mm-hmm. Нам пришел.
Женя, большое тебе спасибо.
Как бы за столько лет, ну...
Ты вернулся!
Фигура материализовалась.
Ну, нет, для нас это очень большое событие, потому что как бы мы тут там невзначай затрагивали тебя, но как бы для нас это было, ну,
действительно... Ну, в жизни-то, согласись, оказался лучше, чем в легендах.
Да, согласен, абсолютно согласен. И это, ну, как бы для нашего юбилейного выпуска, это очень классно, это просто супер. Женя, хорошо, Женя сказал, что у нас будет особенный гость. Я на секунду подумал, а потом подумал, не может быть. Кто же может быть? Я себя мучил этой мыслью, пока он на самом деле не сказал, и потом я подумал, ого, фига себе, реально? Ну, для меня это было огромное впечатление такое, что как бы, ну... Реальный авторитет к нам приходит,
Что там мельчить? Звезды спустились на землю и засверскали между...
Абсолютно, Нет, ну, для нас это огромное событие, и большое спасибо, что пришел.
Мы больше не будем смеяться над твоим чувством юмора. Ни за что. Я понял. Отлично.
Не, чувством юмора нет.
Найдете что-нибудь другое. Микрофоном уже тоже как-то уже не своевременно. И я перестал этим заморачиваться, активно искать лет много назад. То есть у вас темы, надо чего-то новое копать. Там, ну, можно теперь начать выкапывать республиканскую природу мою. Как я не люблю этих всяких бездельников, разгильдяев и прочих оборванцев. Это новое.
К сожалению, я не могу копать под республиканцев, потому что, хотя я считаю себя полнейшим демократом и за Хиллари буду голосовать, наверное, ну, если мог, извиняюсь, потенциально. Но на самом деле в последнее время что-то я все скатываюсь больше к республиканцам. Ну, вот не знаю, вот у меня прямо вот...
Здравый смысл. Нет, это называется здравый смысл.
Скажем так, у меня дамбу прорвало с Украиной. Окей, с Украиной и Обамой. Вот это вот дамба у меня точно прорвала.
А они как связаны?
Вот, дамба треснула еще так же с Израилем и Обамой. Вот, поэтому...
А они как связаны?
Его отношения!
Когда у меня на работе... Знают же про мои русские корни? Пришли люди и говорят, что будет? У вас, говорят, Путин, он crazy или идиот? Я сказал, что не, вряд ли идиот, скорее crazy. Но они говорят, а мы как будем? Типа, мы как Америка. Что думаешь, теперь будет? Ты говоришь, ничего не будет. Был бы президент с яйцами, что-нибудь было бы.
Вот. Я смотрел его выступление, я подумал, ужас. Я помню, меня в школе, ну, как бы, мне угрожали, все такое, но даже я таким не был. Когда мне пригрожали по морде дать. Он стоял такой, это вам не очень хорошо будет, это вот мы очень озабочены этим, и если вы там что-то будете предпринимать, то мы очень пристально на это будем. Чего?
Мне кажется, это искусство, когда ты можешь говорить о чем-то, при этом ни о чем.
Я понимаю, но с другой стороны, как бы чувство-то передается, что...
Ну, чувство — это чувство, в том-то и прикол, что это чувство под...
Да, я знаю.
Вибрации души.
Да. Ну все, теперь надо будет точно к тебе заехать.
А тебя не звали.
Я напрошусь потом. Заспамлю по e-mail. Жень. Как этот Big Bang Theory. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук.
Пенни.
Да. Я был в Чикаго. Проблема, что моя женщина не была в Чикаго. Она очень хотела поехать в Чикаго. Но как-нибудь выберемся.
Я тоже. Но я на тот момент не знал.
Существование легенды русского подкастинга.
Ну, не, серьезно, я как бы был проездом дважды. Ну.
Слушай, а ты до сих пор в Чикаго мотаешься или работу уже не там?
Никогда я не мотался в Чикаго.
Ну, по-моему, ты рассказывал, что там на поезде ездил в Чикаго.
Ну, это возможно, когда ездишь на работу. На работу я езжу раз в неделю.
А, у вас...
С деньгами.
Нет, а у вас настолько это, у вас все удаленно?
Ну, конечно. У меня и в прошлой работе я так организовал. Да всегда так было. Ну, уже много лет так было. Лет, не знаю.
А как ты
много.
Вообще... Вот поделись секретом тогда. Объясни, как ты следишь за продвижением проекта? То есть, как ты организовываешь проект? Я не знаю. Допустим, надо написать Hello World, да? Как ты это все разбиваешь? И вообще, может быть, у тебя есть там мифологию какую-то пользуешься... Методологией пользуешься для вообще как
методика.
Это? Методика, извините.
У меня есть хорошая методика. Брать только умных программистов на работу. Настолько умных, за которыми не надо было бы ходить, как мама за детьми, и следить, что они там делают. И я, если программиста взял, и он доказал, что он... Ну, не сразу же, понятно, но я очень редко ошибался. За все это время я один раз ошибся крупно. А так все были попадания. Я горд тем, что всегда собирал умные команды, а с умными командами все это сильно проще.
Угу. А вообще какой-нибудь методикой все-таки вы пользуетесь там, я не знаю?
Ну, у нас, собственно, вынуждены... В принципе, я вполне такой про-эджайловский чувак, но никакого continuous delivery, например, в нашей области, я в финансовой области работаю с... очень серьезными заказчиками. Это чисто технически невозможно сделать. Мы просто практически по закону не имеем права обновить им систему. Потому что система это является референсной. И когда их ACC придут проверять, ну, с регулирующих организаций, они должны сослаться на эту систему как на стабильную. Посему все это происходит не так активно, как хотелось бы. То есть мы не можем выкатить новую версию, им показать, нам специальный бета-сайт им держать, они в параллель и там работают, ну, прикрывают свой зад вот такими вещами. Но это все достаточно динамично. То есть мы выпустили первую версию вот нашей большой системы, когда это было, в марте месяце, наверное. И, в принципе, выпустили вот сейчас уже вторую, которая в 3 раза больше, чем первая. Пока они еще не дали добро официальное, вот она в бете с их точки зрения находится, но с нашей точки зрения уже все готово.
Интересно.
Ну, а так внутри все вполне такое agile. Ну, у нас нет глупостей типа скрамов и шермамов и всякого такого. Мы по нужде у нас минимальный requirements, потому что мы не очень, заказчики не очень представляют, чего они хотят. Как правило, то, что мы сделаем, это попытка чтения их мыслей. И оно нормально получается. А внутри система тикетов, система там... Дедлайны мы себе не устанавливаем. Никаких estimate я отучил нашего... бизнес-чувака всякие эстимейты делать. Я его научил, что такое минимально ценный, как это, MVP называется по-русски. Ну, в общем, вот этот продукт, который достаточно сделать, чтобы он хоть как-то работал, и можно было этим пользоваться, а уж потом допиливать.
Minimum вот такой тарит...
Да, MVP, который.
Ага.
Он проникся этой идеей, прямо сильно проникся, радуется, что мы можем быстро что-то выкатывать. Ну, в общем, так и живем, как все. Ничего особенного. А как-то... Никакого продвинутого планирования у нас нет. Так соберемся вместе, продумаем, какая нам кажется, какой технический подход нам кажется правильным. Просто это из-за того, что все умные. Собрались все умные, поэтому легче общаться.
А как ты, кстати, проводишь вот это интервью? Потому что я недавно в Amazon пытался залезть. Вот, и продул там, насколько я могу сам уже... После. Потому что в Амазоне они тебе не говорят, кстати, какие там тебе фидбэк не дают никакой. Вот. Но я анализировал долго, как бы, что я отвечал, на что я отвечал. Я понял, что я там допустил пару грубых ошибок. Но это все было технические вопросы. Вот. А как ты проводишь интервью, когда ты людей берешь?
Я никогда загадки не загадываю и никогда тесты людям не делаю. У меня принцип такой. Я давно уже этим занимаюсь. И мне это всегда казалось... Ну, наверное, когда-то я это делал. Но лет последние 10 мне это кажется глупым и бесперспективным занятием. Я, в принципе, не пытаюсь найти того, кто решает загадки. Мне нужен тот, кто умеет программировать. Посему я с ними беседую. А беседую я в контексте... У меня нет никаких заготовок. Как к вам пришел импровизация? Вот приходит ко мне кандидат. А у меня до этого была задача, что вот голова уже распухла, я искал, что там не так, я начинаю с ним эту задачу обсуждать. То есть, как правило, к моменту обсуждения у меня уже есть какие-то наметки. Но мы вместе беседуем. Я рассказываю контекст, рассказываю, в чем проблема, рассказываю подходы, которые я придумал. Спрашиваю его мнение. Мы с ним так общаемся профессионально. И из этого общения становится многое-многое сразу. Всех своих умных я именно так и нашел. Повторюсь, один раз мне дал сбой, потому что попался один очень умный чувак, который потом оказался алкоголиком.
Интересно.
Немножко про это.
Это в моем подкасте Карл был мифической, почти такой же мифической фигурой, как я в вашем подкасте. Долгие годы. Это был человек, который... Он был, в принципе, настолько хорош, что его не хотелось увольнять. Но ни черта ж, зараза, не делал. Он уходил в запой, в чем в такой, в русский, в настоящий запой. На неделе. То есть у нас какая-то демонстрация. Я тогда тоже в маленькой компании еще работал. Это первая моя работа была. И нету его. И найти невозможно. На телефон не отвечает. Продукт не сдал. Там он должен был там дискетку, сидюк, я уж не помню что, передать. Пропал, нету. Нам в Бостон лететь. Вот самолет уже, а его нету. Ну, в общем, я первый раз туда увидел, как американцы матом ругаются на работе.
Ужас.
И уволить такого человека тоже целое дело, потому что это же болезнь. То есть за то, что он алкоголик, его уволить нельзя. А его можно уволить, например, за то, что он прогуливает работу. Вот за это можно. Но к тому моменту, как его пришло время его увольнять,
он появился,
мы уже стали частью большой компании. А в большой компании это вообще вилла. Там нельзя просто так уволить. Там необходимо сначала ему первый страйк, потом второй страйк. А уж потом, значит, если он не улучшился, а это время, там полгода, ждать, пока улучшится он или нет. В общем, было сложно его уволить, но смогли.
Преодолели препятствия.
Хорошо.
Ну, ко мне приходили коллеги, и вы говорили, слушай, ну сделай что-нибудь. От него так несет перегаром, что невозможно рядом сидеть.
Хо-хо-хо, даже так.
Контр-вопрос. Если я хочу быть этим алкоголиком, как мне устроиться?
Ну, собственно, куда? Ко мне никак не устроиться.
Я
слушателей не беру.
Ты уже наученный опытом, но я уверен, что там очень много компаний, которые еще нет.
Ну, как есть, вообще проблема устроиться. 2014 год устроиться программистом. Ты меня смешишь или шутками
шутишь? Я специфику. Что именно тебя побудило его нанять в первую очередь?
Он правильно говорил. Он отвечал на мои вопросы, он отвечал так же, как я бы ответил. Вообще, это был человек, который мыслит со мной в синхроне. Ну, с тех пор таких мне не попадалось.
Ага.
Шикарно.
Будем учиться говорить.
Значит, не все потеряно. Женя еще может меня нанять, так как я не его слушатель.
Да нет, тут дело не в том, чтобы правильно говорить. Мы обсуждали проблему, понимаешь? Сели обсуждать... Я не помню, честно говоря, какую проблему, но какую-то, видимо, такую сложную. И он чего-то, видимо, такое правильное сказал в том русле, в котором я об этом думал, что после разговора, я как сейчас помню, я пошел к нашему начальнику и сказал, так, все, мы его не отпускаем, мы его берем сразу же, вот прямо сейчас. Надо брать.
Угу.
И это была моя ошибка.
Искусство говорить, надо практиковаться.
Нет, это искусство думать. Не говорить. Решать задачи. Ну что, Женя, берешь меня? Я как раз и работаю еще.
Талантливый программист.
Сукины дети.
А?
В очередь говорю, сукины дети. Ну, в последнее время я стал... Как все. То что ж такое, кто что трезвонит?
Не беспокойся. Все в порядке.
Я стал, как все, давать тестовые задания. Потому что ленивый стал. Ну, то есть поговорить хорошо, но если он не может продукт выдать какой-то минимальный, то потом будет тяжело. Посему приходит, мы ему даем какое-нибудь простое задание. Ну, такое вот. Которое можно за 45 минут решить. Оставляем его наедине с компьютером, он нам показывает через час, чего наделал. А уж потом начинается вот такой разговор по душам. Ну, если есть. Если есть ему что показать, нам становится понятно, о чем там дальше разговаривать. Просто экономит время. Смысла в этом задании к таковому немного. Ну, просто увидеть, что он хоть что-то умеет. Такой минимальный отсев, чтобы сохранить наше время.
Да, нифигово. А мне дали задание на 3 дня. Слушай,
я бы послал. Если бы мне дали задание на 3 дня, я бы потребовал оплаты.
Виктор был прав, надо будет им счет выставить. А пример, можешь дать пример, например, задание на 45 минут? Мне просто интересно, меня уже подцепило.
Но мы искали фронт-энд девелопера.
Угу.
Потому что как раз эта позиция. Мы его посадили, нарисовали прямо при нем на бумажке. Такой, у нас там такие большие бумажки на стенах. На одной бумажке нарисовали, чего мы хотим видеть. Как вот в этом месте делается логин, в этом месте добавляется его property, в этом месте он меняет, а вот тут грид перерисовывается. Ну, такую на 2 экрана буквально задачку. Сказали так, ты делаешь все, то есть весь проект. Предполагаешь, что у тебя есть API, который тебе REST дает. Если ты хитрый, пойди найди какой-нибудь сервис, который тебе поможет замокать API. Если недостаточно хитрый, просто предположи, что он есть. Ну и вот, покажи нам продукт. И один таки написал. Второй не написал. Третий тоже не написал. Да. Тот, который написал, оказался... Ну, не знаю, какой он оказался. Он только вот 15 числа начал работать.
Ну, я бы за 45 минут не сделал, точно. Это, в принципе, jQuery послать.
Не-не, у нас был определенный круг технологий. Мы рассказали, что мы ангуляровского искали. AngularJS, который.
Угу. Точно нет.
Да.
Хотя я смотрел туториал. Мне интересна эта тема. Я быстренько просмотрел. Я совсем недавно наткнулся на этот Angular. Вот. И мне показалось это очень интересным. Но я правда... С моей точки зрения, это перенос фактически обработочной мощности к пользователю. Зачем напрягать свои машины? Я опять же, не смотрел в глубину Angular. Мне понравилось, потому что у них как раз MVC approach, вот, и получается довольно-таки очень забавно. То есть, с одной стороны, ты можешь делать очень сложные вещи, при этом как бы на клиентской стороне. Вот. Но я не знаю, в чем на самом деле прелесть Angular. Возможно, в чем-то другом.
Под наш случай он подходит, потому что мы не веб-сайты пишем, а мы вешаем программы, которые в браузере работают.
Угу.
Да. И они сложные. Они прямо... Как человек, когда смотрит нашу программу, прямо вау. Прямо глаза вылазят. Столько циферок, там такие графики. Там кликать, что происходит. Они сильно интерактивные, сильно активные. Но при этом фронтенд — это всего лишь фронтенд. Все считается и отдается со стороны бэкэндов. То есть он просто такой разухабистый, но вполне фронтендовский фронтенд. И Angular к этому делу более чем подходит.
Ну, слава богу. Знаешь, я правильно оценил за 5 минут. Mm. Я посмотрел, думаю... Ну, то есть... То есть функционально, если так посмотреть, вот по функционалу, ну и что, я то же самое могу на jQuery навалять. Да. Но если у тебя целиком как бы программа фронтендовская, если у тебя все обрабатывается, все это ты хочешь спихнуть на сторону клиента, то при действительно массивных программах это, по-моему, самое оно.
Да ничего у нас на фронтенде не обрабатывается. И вообще на фронтенде что-то обрабатывать — плохая идея. Но когда ты кликнул здесь, а событие пришло туда, и при этом 50 REST query туда-то и сюда-то направилось, все это, весь этот бардак надо чем-то управлять. И Angular... Я небольшой специалист в этом, чтобы вы не брали мои слова на веру. Я как раз с той стороны, которая ему данные дает, сижу. Но, как говорят наши специалисты, 1,5 специалиста, что у нас в этой области есть, самое оно.
Ну... Я так понял. Ну что, господа, уже 9:30, поэтому...
Время подходит.
Да, я думаю, 2 часа 20 минут – хорошее время.
Да. Я вообще с вами час собирался сидеть.
Я думал, полчаса рассказал.
Ну, да. Ну, как, значит, торги. Ты 2 часа, я 30 минут на час сойдемся. Как между своими, ты знаешь.
Нет, я рад, что остался на 2 часа.
Я тоже, я впечатлен.
Ой, большое тебе спасибо. Надеюсь, ты будешь чаще приходить.
Ну, когда будет... Какой у вас следующий юбилей? Тысячный подкаст? Ну, вашими темпами, когда вы...
Не-не-не, мы будем чаще юбилей устраивать, ты не переживай.
Сейчас мы каждые 5 подкастов будем устраивать юбилеи.
Зовите на 500, и круглая цифра будет.
Это да.
Хорошо.
Ладно, у нас есть одна последняя традиция, и это заднее слово. Вот, поэтому мы ждем от тебя первого заднее слово.
Заднее слово — это просто слово, которое неважно, что оно значит.
Это твое заднее слово.
Это просто заднее слово.
И ничего не понял. Но могу сказать, мальчики и девочки, все 5, которые слушают этот подкаст, учитесь хорошо, слушайтесь маму и кушайте как следует. Тогда будьте такими же красивыми и умными, как дядя Умпутун.
Ладно.
Это идет на заднее слово?
Сойдет.
Сойдет.
Понял.
КамАЗ!
КамАЗ. Заднее слово, Виктор?
Ваня?
Фольксваген.
Космическая станция.
Отличный переход.
Какой у нас получился, а? Ну все, большое спасибо. Мы, дорогие слушатели, наверное, услышимся на следующей неделе. Стоп. Да, точно.
Да, еще эта неделя.
У меня такая в голове каша такой. На следующей неделе такой. Стоп, на следующей неделе мы выложим подкаст. Значит, на после следующей недели. Нет, стоп, но они же об этом не знают. Дорогие слушатели, мы услышимся с вами на следующей неделе. Любви вам, здоровья. Ну и все. Привет.
Всем всего хорошего.
Всем пока.
Bye.